Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
поиграем, гранёров Сережа.
Восемь часов 38 минут, понедельник, 11 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте,
и Сергей
Анастасия,
Доброе утро,
Настя.
Всем.
Пятна на солнце, взрывы солнца. Совершенно не напрасно. И не проходит бесследно. Вы все чувствуешь, на тебя действуют.
Слушай, я понимаю, что нет. Ну, вот оно взрывается, а я ничего не чувствую.
Мне это странно, страшно, кажется. Оно разорвется на какие-нибудь крошечные какашечки.
А я ничего не почувствую.
А? Ты ничего не почувствуешь.
Нет, абсолютно... А вам не страшно, что оно сейчас развалится?
Оно элементарно развалится. Настя. Просто это как любая вещь. Вот, ты ходишь, у тебя фен работает, фен.
Работает.
Потом раз и не работает. Потом раз и не работает.
Ну, плохо.
Вот сначала ты мужу говоришь, Саш, что-то здесь, извините, что-то... я попалил, что у нее муж Саша. Значит, Саш, что-то здесь
что-то
это...
Запахло,
и там искрит, как будто. И что-то запахло, и как там искрит, как будто.
Солеными волосами.
Ты сначала говоришь мужу, правильно первое говоришь? Вот.
Надо
потом...
бы новый купить.
Ну, это, конечно, я не знаю, но как-то он стал странно работать и пахнет. А, значит, а он говорит, да ладно, что? Вот. И потом берст ты включаешь, а ничего не включается. Вообще ничего не включается. Вот так же произойдет и с солнцем. Но, в отличие от фена, мы будем долго не знать о том, что солнце не работает.
Целых 8 минут?
8 минут. А-а-а, ты умная, ты меня знаешь.
Я читала же ваш роман.
Да.
Иначе бы я никогда не узнала.
8 минут, Настя. Солнце выключится.
Слушайте, за 8 минут столько всего можно успеть сделать.
Солнце выключится. Ну, сейчас, предположим, вот сейчас. Вот 8 часов.
Ну, оно же не так выключается.
8 часов. Нет, ну просто. Перестал работать. Перестал работать.
Страшно, что сдует атмосферу.
Сдует к чертовой матери.
Вот что страшно.
Но не сразу, через 8 минут. Через 8 минут. Например, солнце взорвалось полностью, начисто. 8:40. 8:40 сейчас солнце взорвалось.
Еще 8 минут программы можно.
У нас 8 минут осталось. У нас 8:48 земли не станет. Ее сдует солнечным ветром, атмосферу сдует, вообще все сдует, и все, и наступит темень. Ну, вообще, все, кранты. Гравитация наша, то, что мы вращаемся вокруг солнца, закончится, потом мы перестанем вращаться вокруг солнца, там не будет солнца. Мы улетим в пространство, все. Но у нас есть 8 минут... До того, как мы об этом узнаем. А нет, гравитация, наверное, раньше почувствует. Гравитация...
А что нам гравитация без атмосферы? Интересно. Скажите, пожалуйста, если ее сдует. Вот зачем нам гравитация?
Вот Галипунову надо позвонить. Слушай, давай Галипунову позвонить. Я не знаю, он
схема
спит, конечно. Он спит, не просто спит, астрофизик великий. Слушай, Липунов, а значит, не просто он спит, а наверняка спит где-нибудь в Аргентине. Я думаю, нет?
Давайте позвоним.
Он спит в Аргентине, я знаю.
Что произойдет?
Потому что у него в Аргентине, у него есть телескоп какой-то невероятный. И он туда ездит в него смотреть на это самое солнце. Мне кажется, солнце закончит свое существование в ближайшее время. Вот я чувствую. Уже, мне кажется, сейчас уже одна минута прошла. И это мы, как нефиг делать, говорим, а солнца нет. Вот примерно вот так.
Понимаешь? А мы есть.
Да? Значит, слушай меня. Я терял кошелек. Терял кошелек с документами. 34 года назад. 34 года назад. Да, да, да. Да. Он. Вот. Алло, здравствуйте. Нет, сейчас. Нет, не получается. Сейчас мы попробуем опять.
А я как раз, мне было 5 лет, я нашла под деревом. Какой 25
МКС?
Рублей.
Какой МКС? Куда вы будете валить на МКС? Не надо валить на МКС, потому что Земля оторвется с орбиты, потому что не будет светила.
Кстати, может быть, на МКС дольше всего люди проживут.
Земля да нет же, конечно.
Ну как же, почему же нет же?
А, у них же есть автономность.
У них там все, у них автономность. Система фиалка.
А, точно, точно, точно. Они будут какать в систему фиалка целый год потом.
И обсуждать, что делать.
И, да, играть в домино и
прочее. А у них есть женщина? На борту.
Была. Бабенка была какая-то. Была какая-то.
Ну вот.
Да. Слушай, значит, я хочу сказать следующее. Нет, мы не можем. Значит, астрофизик.
А Липунов, вы чувствуете эти вспышки?
Липунов, так? Профессор, да, я чувствую, я очень чувствую. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Владимир Михайлович, здравствуйте.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, но ведь 8 минут идет свет от солнца, если оно взорвется, то мы будем не знать об этом 8 минут, или гравитация сработает раньше, и мы унесемся в тартарары с орбиты?
А кто это звонит?
Даренко. Здрасте.
А, Сергей, здравствуйте.
Здрасте, здрасте.
8 минут. Отличный вопрос.
Вот я что произойдет раньше? Да, погаснет.
Совершенно необразованной интуиции.
Да.
Понимаете, действительно, скорость гравитации, скорость информации, это могут быть разные вещи, но они совпадают. Да. Они могли бы быть разные вещи.
Да.
Значит, информация распространяется со скоростью света.
Да.
А скорость гравитации, есть два типа. Есть вот так называемые гравитационные волны.
Да.
Это очень важное открытие последних лет. И скоро будет еще более важное. Вы услышите где-то через месяц, через несколько недель. Вот. А гравитация, это вот действительно, взяли Солнце, убрали лопатой, взяли и убрали.
Да.
Его. Неизвестность.
И мы тогда просто улетаем в, собственно...
Да, мы улетаем, но через сколько времени мы почувствуем, что исчезло Солнце? Вот вопрос. Я так переформулировал ваш вопрос.
Да.
Специальный эксперимент был поставлен в Соединенных Штатах на эту тему. И, оказывается, можно сделать такой эксперимент. Правда, использовался не Солнце, а Юпитер, такая крупная планета, его спутники.
Да.
И наш выпускник Московского университета Сергей Копейкин предложил этот эксперимент. Была большая пресс-конференция. И было установлено, что гравитация распространяется тоже со скоростью света.
Ах, вот как, и тоже 8 минут таким образом мы будем удерживаться на орбите.
Ой, да, тоже 8 минут.
Так, скажите, ну эти вспышки будет, рождают в нас чувство...
У нас будет куча времени подумать.
Да. Скажите, пожалуйста, ну эти вспышки рождают какие-то тревоги?
Нет, они у меня не рождают никаких тревог особых. Вспышки, тревоги должно тревожиться такие министерства, как Роскосмос.
Да.
То есть связь со спутниками, с получением информации с орбиты. Вот это вот все может тревожиться.
Ну да.
Ну, для здоровья людей, я же не медик, я не могу ответить.
Нет, но мы с Настей сейчас сравнили вот с чем, Владимир Михайлович. Мы сравнили, что она вот пользуется феном для волос. И вот у нее начал фен искрить и попахивать паленым какими-то проводами. А потом просто сломался. Может так же с солнцем?
Если бы фены искрили, мы бы давно бы уже использовали специальные электростанции на солнечных вспышках. Не волнуйтесь, ничего этого не может быть.
Ничего.
Да. Гели не кончатся.
Спасибо.
Это такой фен должен быть, знаете, до Марса.
Спасибо большое, спасибо. Извините, что мы вас разбудили. Хорошо. Да, спасибо. Это Владимир Михайлович Липунов.
Ой, как будто на лекции посидел,
выдающийся русский астрофизик и выдающийся русский ученый из МГУ, но он международный ученый, безусловно, потому что у него какие-то лаборатории невероятные на Канарах, в Аргентине, если я не понимаю, в Чили, где-то еще он, какая-то сеть...
Ну, да, ближе к экватору же они все ставят.
Сеть, и в горах тоже. Сеть телескопов какая-то невероятная. Все это он из Москвы координирует, ведет и славит нашу науку. Вообще потрясающий человек.
А главное, так спокойно стало после его слов?
Нет, мне стало спокойно. Но извини, пожалуйста, я 34 года назад... В Африке, в Луанде, потерял, вернее, стал жертвой, ну, вор просто украл, но кошелек с документами, понимаешь?
Да.
И сейчас опять то же самое со мной произошло.
Что делать?
Да. Значит, дело следующее. Во-первых, восстанавливать, ну, это ладно. А во-вторых, у меня паспорт остался. Паспорт есть, прав нет. Значит, свидетельство о регистрации автомобилей нет.
Так вы сегодня пешком?
Я почему не пешком? Меня привез садовник. Чего бы это я вдруг пешком?
Садовника права.
Садовника права. Ты есть, он же не дурак, как я. Понимаешь, в чем дело? Ну, а может быть, его 34 года еще не прошли, когда 34 года. В 34 года я теряю документы. Что-то. Ну, слушай. Значит, я подумал следующее. Концепция. И всем советую. Ребята, всем даю совет. Фигня такая. Надо разделить... И я уже купил вчера на eBay за $5.
Разделитель.
Клип-волет. Клип-волет. Значит, клиповый валет. Вот этот вот, ну, кошелек, да? В котором у меня будет служебный пропуск, две кредитные карточки. Ну, одна из них дебетовая, другая кредит. Понятно, да? Значит, две карточки, служебный пропуск и какой-то кэшец небольшой. На клипе, на защелке. Поняла, что я говорю?
Да. Ну,
когда купюры прижимаются клипом. Поняла?
Да.
Это будет один кошелек, который я буду вытаскивать в такси и везде. А как я потерял за такси. Понятно?
А почему?
Сейчас расскажу. Значит, а вторая фигня будет у меня. Это отдельная такая штучка, которой будут доки. Собственно говоря, там права, какие-то такие вещи важные. Важные, которые я не буду доставать из кармана по всяким магазинам. Нет, не буду. Я это не знаю, я буду носить это, я сошью специальный такой ремешочек, тесемочку.
Псивник это называется.
Не знаю, знаете. Я сошью, как кобура, у меня будет подмышкой. Значит, я сошью такой маленький, да, абсолютно, и он будет у меня под одеждой вовсе, под майкой.
Вышью бисером, чтобы вам было приятно.
Чтобы по соску бисер, что ли, чтобы скользил. И сосок раздражался и эрегировался.
А вы другой стороной его, наружу, бисером.
Бисером наружу, чтобы все думали, что у меня множество сосков. Очень интересно. Слушай, значит, я буду носить документы теперь, отныне. Документы отдельно, под мышкой, на специально сшитой такой фигне, которая...
Зачем
я...
вы их носите с собой?
Как зачем, вдруг? Вот именно. Я иду, вот прикинь себе, я живу в Подбарселоне. Вот сейчас вот в августе было. Жил под Барселоне. Жена говорит, что-то мы арбуз доели. Я такой, что-то намек понял, что-то. И прусь я, соответственно, в магаз. Это два квартала, ну, где хорошие, вот мне где нравится. У меня, пожалуйста, у меня в моем квартале два таких магаза.
Так.
Но я прусь через два квартала в другой магаз. Угу. Понятно, о чем я? Иду себе там, сказать, там и все. И у меня с собою в шортах висит наполовину над землей портмоне, в котором лежит, тяжеленькое, чтобы было понятно. Для начала, значит... Свидетельство о регистрации мотоцикла, находящегося на Новой Риге. Это я и по Испании иду. Свидетельство о регистрации автомобиля BMW X4, находящегося на Новой Риге. Мои права, хотя я не ездил в этот раз в Испании, вообще ничего, ни разу не сел за руль. Мои права. Там же лежат какие-то кредитные карточки, какая-то карточка BP, значит, лояльность.
Shell.
Зафиг, да. Все это сказать. Зафиг,
которая
я все это сказать.
Однажды вы объясняю. Оформили.
Я иду, чтобы купить арбуз. Да. Я иду, чтобы купить арбуз.
Галифе, да, практически.
С одной стороны. У меня висит над землей, вот сейчас упадет портмоне, в котором лежат все важные, значимые документы, понимаешь? Mm-hmm. Пропуск на работу. Зачем он мне нужен в Подбарселоне? Значит, надо жить по-другому. Вот я тебя учу жить сейчас, жить на собственных ошибках. Мать, я жив ради вас. Я живу, чтобы вы учились жить на мне, на моих ошибках. Потому что я Столопина, понимаешь? Да. Если вы мои ошибки будете обходить, все будете сплошь миллиардеры. Я был бы миллиардером, если бы я не совершал своих ошибок. Понимаешь, о чем я говорю? Я каждый раз уже перед дверью миллиарда стою долларов. Каждый раз перед дверью. Тьфу, разворачиваюсь, ухожу. Понимаешь? Дурак, потому что те учу. Сделай, значит, вот такой вот клип-валет. Ну, я купил. Это вчера я разрезал ножницами просто. У меня был.
Он был зашит, что ли?
Ну, нет, у меня другой был. Я его ножницами разрезал. Но я уже купил на eBay за $5. Значит, скоро придет. Вот, деньги. И здесь карточка. Все.
Деньги-то зачем?
Сету, чтобы когда таксист, болтун, ты расслабляешься. У болтуна-таксиста ты всегда расслабляешься. Когда там таксист угрюмый, поэтому я приветствую азиатов. Азиаты, значит, вот эти таксисты, джихад-такси, в 1000 раз лучше болтунов.
Да, русских. Они молчат и не знают, куда ехать.
Они молчат, не знают, куда ехать, и не нужно знать, и не нужно болтать. Русские болтуны начинают трепаться, рассказывают тебе все про свою тетю, про что-то еще. Ты расслабляешься.
Да.
Ты кладешь им кошелек на торпедо. Ты кладешь свой собственный кошелек со всеми документами и деньгами на торпедо. Понятно?
На торпеду.
Да. Оно, торпедо, по-моему, пишется. Но я не знаю, так пишется, да.
Первый раз слышу.
Кладешь на торпедо. Свой кошелек, вот. Достаешь эти 250 рублей, которые ты ему должен отдать, отдаешь. Он притормаживает в этот момент. И, значит, дети пытаются выскочить на проезжую часть, открыть дверь. Не ту дверь.
Да-да.
Ты как оглашенный, как сумасшедший, будто тебя кипятком обдали, убегаешь.
Да.
Потом ты не можешь найти кошелек, а таксист честно отвечает тебе по телефону, что он поискался и ничего не нашел. Mm-hmm. Понятно, да? То есть кинул в печку, я понимаю. Я все понимаю, деньги взял, а абсолютно кинул в печку. Никогда не доставай в всяких сомнительных местах документы.
А вот я только по безналу оплачиваю такси, Сергей, давно уже. Ставите галочку безнал и все. Правда, списать могут там.
Можно я тебе скажу?
Недобросовестные.
Можно я тебе скажу?
Друзья, да.
Можно я тебе скажу?
Что?
Я оплатил по безналу.
А зачем?
И пошли в кино.
Да.
Но когда я вышел из кино, он стоял и дежурил. Он говорит, я узнал, сколько длится сеанс. И я подъехал 7 минут назад, чтобы вас повезти назад, говорит таксист, потому что он был любезный человек.
Какой? Ну, так надо
и уже в этот раз назад я уже не вызывал его.
Я поняла, да.
Через интернет-сайт, а решил отдать баблос просто так.
Ну, какой щедрый человек. Носите с собой деньги на всякий случай.
Носил, да. В общем, Настя, вспышки на солнце не прошли для меня даром.
Ой.
Я буду восстанавливать сейчас права.
И вспышки.
Для этого вспышки, права. Для этого медицинскую карту надо восстанавливать, для того, чтобы восстановить права. Ты знаешь об этом? Медицинскую карту, опять ходить в шизофренический кабинет, доставать,
ой,
ну
нос, прекрасно.
Доставать нос пальцем на дио. Все, я достаю много раз.
Закатывать локти. Вам просили, не что там? Локти. Вены посмотреть, нет? Да.
Что-то я не помню. Да. А у меня же
уже
я
все время...
А, я тебе объясню, почему. Я тебе объясню, почему. Потому что я всегда в майке, у меня вены сразу еще... У меня вены как знамена.
А вы скажете, знаете, что можно
вот
еще ставить уколы в пах? Там тоже, знаете, как делают люди? Чтобы не видно было, да, там тоже вены. И, да.
Интересное место. Да. Хорошо, значит, я никогда об этом не думал. Скажи, да, пожалуйста, значит, надо все пройти снова. Цветовую таблицу, что здесь написано. 7, 34 и так далее. Все это нужно пройти. Почему у вас повышенное давление? Все это нужно пройти.
Ой,
серьезно? Ой. Чтобы узнать права? Геморрадский, дорогая. Потом еще после этого надо ехать к гайцам, а восстанавливать свидетельство о регистрации автомобилей.
Не дадут.
Я сегодня из-за этого перегнал свой мотоцикл из города за город. Перегнал. В 5 утра, мать, без документов.
Без.
И без прав.
Без.
И без свидетельства. И без свидетельства о регистрации. И без прав, и без ничего.
Да.
Только с одним паспортом на груди он у меня бился. На груди. Сокращался вместе с сердцем. Перегнал мотоцикл. В 5 утра.
А зачем?
Боялся, мать. Чувствовал, что я нарушитель, что я плохой. Я чувствовал, что я плохой, думаю, плохой в 5 утра, самое подходящее время.
Например, а у вас есть такая маска специальная? Я из Китая заказала, у меня есть подшлемник. Очень красивый, черный, одеваешь,
нет,
трико черное.
Перегнал мод, короче, меня садовник доставил дальше назад, понятно, да? Ну вот так.
Это вы сегодня утром?
Настенька, да, я сегодня встал, подскочил в 4.30, перегонял мод, все это нарушение. Все это из-за вспышек на солнце, Настенька. Да, я не говорю тебе, сколько было в кошельке денег. Не говорю. Не говорю, чтобы ты не посидела.
Чтобы
ты не посидела. Потому что ты посидеешь.
Я уже и так вся седая, Сергей.
Ты закрашенная, что ли? Сейчас откроются страшные вещи.
Да, блондинка.
Ты что, ты подкрашиваешься хною?
Хною не получится, противный такой оттенок.
Да?
Нет, да.
Ладно, слушайте, ну что, а почему не все звонят, какие-то знатоки жизни? Алло, здрасте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, доброе утро, Михаил.
Да, Михаил.
Сергей, не надо проходить это все. По-моему, 7 тысяч и 5 тысяч стоит справка. И вы права прошли. Будете первые во всех кабинетах.
Нет, сейчас надо ходить в дурочку. Надо ходить в неврологию, в неврологию еще
не
куда-то.
Не надо ничего, 5 рублей, все нормально.
Нет, я вам говорю, но я же правда, я же год назад получал права в связи с категорией снова. Нет.
Права поменяете, и все, 7 рублей стоит. Итого 12 рублей, и все. И вы
а куда заносить-то?
А куда заносить-то?
А есть ребята, которые занимаются этим.
А как их найти?
В интернете, господи, дремучая это женщина.
Давайте напишем. Права.
Дремучая это женщина, абсолютно.
Как это, получить права, что надо?
Не знаю, восстановить права. Утратить. Алло, здрасте. Вот я в ментовку-то ходил вчера. В ментовку ходил, писал на себя заявление, что я потерял права. Алло, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте.
Да, Сергей, а еще знаете, когда будете права эти получать по-новому, там же еще вот это на голову как это вот, цепляют эти все эти провода, проверяют. Вот это вы еще не забыли.
Нет, мне кажется, что это связано с работой, когда вы по найму работаете водителем.
Это вот с наркологичкой, вот правильно Настя сказала. А еще, вы знаете, вот вчера на выборах я заметил так вот, что это
как относится
почему-то не было ни буфетов, ни музыки. Вот это все вещи.
Музыки не было, буфет был, я был на выборах. Сейчас мы про выборы поговорим.
Это не те выборы, на которых
да,
буфет.
Да. Нет, да был буфет. Выборы. Был буфет, была тетя.
Я в 8 вечера пришла, не было ничего.
Выходила к нам тетя, я видел в коридоре. Она выходила, руки в муке, и она их вытирала об фартук. В муке руки были. Я понял, будут пирожки, но я не дождался.
Не было пирожков. Я вчера вечером была в Коньково, клянусь, не было ничего.
Была тетя и руки в муке. Может, она крала муку?
Вон, восстановление от 3000 я вот нашла вам.
Восстановление от 3000?
Хелп ГАИ, да.
А если я хочу по-честному?
А давайте позвоним мне.
Хелп ГАИ. Ладно, в движение.
Подъем. Движение.
Ох, Анастасия.
А лучше на Авито восстановление прав я сейчас посмотрю. На Авито. В разделе услуги, наверное.
Давай. Хорошо. 5 баллов. Москва, тяжелый северо-запад. Тяжело на Ленинградке в город. Тяжело напротив Свободы на Волоколамке. Очень. Новая Рига плохо въезжает в город из-за того, что там авария на въезде. И очень плохо перед Волоколамкой на внешнем МКАДе. Вот так, запад, северо-запад у нас очень плохой. И, ну, натурально в этих самых, секундочку, Балашиха скверная, на шоссе энтузиастов обычная пробка, на Щелчке обычная пробка, вокруг Семеновской тоже все обычно. Давайте поговорим, где вы едете? Алло, где едете, что видите? Пробки, засады, аварии, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Здрасте.
Сергей. Это самое, это Виктор 26-й, благодарю
за эфир. С восхищением, да, Виктор,
значит,
где вы?
Пятигорьевская затруднено, это самое, с Октябрьским и Люберцы. Ну и там Люберцы в середине, это как обычно, стоим у этого хорошего, в кавычках, светофора.
Да.
Едем дальше, начинается это самое, карусель, канитель. Уважаемый Сергей, носите сумку кондуктора, которая у вас есть. Что
ах,
вы ее
да, бежете? Сумка командирская, командирский планшет.
Не то. У вас
нет,
есть другая.
Нет. Да, точно. Вы правы. Но я еще другое придумал. Дайверский непромокаемый пакет, который дайверы на себя вешают. Вот с чем я буду ходить. Я понял тебя. Нет, все, идея.
Я в дайверском
магазине куплю, да, именно буду ходить в маске.
Маске, тяжело дышать.
Полнолицевой маске, новости. Девять часов 6 минут, понедельник, 11 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Анастасия
и
говорит.
Сергей Доренко, доброе утро.
Ой-ой-ой, что будет?
Вам слушай, скажи
мне.
Так?
Да, ага. Мне нравится, конечно, что хороший голос. Я у мамы дурочки. Слушай, знаешь, да. Настя. Мы будем обсуждать День города. Что более народная тема? Потому что интеллигенция проснется позже.
Позже она уже бежала.
Давай обсуждать День города. Мне кажется, что День города надо обсудить.
Давайте.
Друзья мои, мы, значит, выждали 9-е. 9-е это была суббота. Мы выждали 9-е, понимая, что там все начальство, открытие и все на свете. Да. И пошли в зарядье с семьей, с детьми, со всеми. Аж к 10-го.
Угу.
Все рассчитали и пошли, по пути была голосовательная эта самая школа, и мы там зашли в эту голосовательную школу, пошли дальше. И все это шли. И пришли, наконец. Смотри-ка, там была очередь огромная, действительно, как Колесников пишет очень правильно, уложили всюду плитку вокруг там гигантской. Значит, я от Красной площади как бы пришел. И получилось... Ну вот, и там огромное количество, там огромные площади какой-то плитки, можно в футбол играть. Вот, и все это действительно не было. Я жене говорю, да это поставили вот недавно. Она говорит, когда недавно? Типа, не надо врать. Ну, жена мне говорит. Я говорю, почему? Я не вру. Я говорю, 10 дней назад я здесь шел, и ничего не было. 10 или 9 дней назад. Я говорю, ничего не было. А сейчас, пожалуйста, сколько хочешь плитки. А оказывается, Колесников сегодня написал, это положили 9-го в субботу в 8 утра. То есть последняя плитка была уложена в 8 утра.
Успели.
Да. То есть она бы, этой плитке был один день, по которому мы топтались. Ну, хорошо. Говорят, в некоторых местах видели, как подкладывают просто мусор, ветки какие-то. Ну, торопились. Рабочие торопились. Поэтому это ничего страшного, они снова переделают. Как раз я не считаю, что это плохо. Но он поедет, весь этот гравий поедет, ничего страшного, не гравий, а гранит. Он весь поедет, расползется, это не имеет значения на самом деле. Что его можно в следующие 5000 лет перекладывать все время. Это же гранит, пойми ты, ему ничего не будет.
Да.
Ему ничего не будет. Он фонит немножко, ну там сколько, как хрусталь, не знаю, 30-35. Ну а ему ничего не будет от
этого. Что такое фонит, как хрусталь, 30-35, это я вообще не поняла. Что...
Ну фонит, он ну, гранит часто фонит, радиацией.
Радиацией?
Ну не сильно, чуть-чуть. Так, тонизирующий, я бы сказал.
Ну, тонизирующий. Господь же не спасал человеку не чувствовать радиацию.
Абсолютно
все равно.
Абсолютно. Значит, не, ну ничего. Я, значит, мы пришли, и вдруг я говорю, боже, там рамки, надо идти в рамки. Мы стали в очередь и стали стоять в эту рамку. Дошли, наконец, до рамки. Там женщина какая-то специальная от правительства Москвы, от департамента культуры, либо парковых хозяйств какой-то. Ну, какая-то женщина специальная. Она нам говорит, пригласительные-то ваши. Я такое делаю лицо, я, честно говоря, не знал, оказывается, говорили по телевизору, но я не смотрю телевизор, вот же в чем проблема.
Говорили по телевизору, да?
Будто говорили по телевизору, но телевизор — это средство доставки информации старичкам, а я откуда мне знать, что там говорят?
В
регионы. Да, то есть я всегда считал, что телевидение — это средство доставки информации малообразованным, низкодостаточным женщинам. Пожилого
возраста.
Они,
в отличие от вас, были подготовлены. Я
пожилого возраста. То есть старушечки с маленькими деньгами и маленьким уровнем образования в основном смотрят телевизор же, правильно? Чтобы узнать, что там у Деброва. Как Дебров, они думают. Вот как Дебров-то все.
С новой женой, да?
Женился или нет, они думают. Очень боятся, что Дебров женится опять.
Он женился.
Мне кажется, это главный персонаж российского телевидения, нет? Может, я что-то
там
путаю.
Еще есть несколько.
Есть фамилии?
Для обсуждения.
Фамилии.
Панин какой-нибудь.
Что ты говоришь? Какие-то нет. Я знаю только Деброва, больше никого не знаю. Нет, Якубович еще. Якубович и Дебров. Вот мне. Известные.
Кстати, Якубович еще ведет эту свою
ну,
программу,
конечно,
да?
Он ведет на телеканале «Звезда». Мне вчера пришло приглашение.
Да вы что, поиграть вам пришло приглашение?
Не знаю, поиграть с Якубовичем?
Якубович.
Мы будем играть, как два моржа, так играть в водичке. Нет? Нет, не знаю. Пока не знаю.
Суперприз.
Слушай, значит, есть такая буква в этом слове. Нет, он ведет «Звезда на звезде». Мне вчера пришло приглашение, написали вчера, в WhatsApp при том.
Да, а мне нет. Я бы сходила поиграть.
Сходила бы?
Конечно, я выбрала бы маленькую
шкатулку. И мы подходим, и я ей говорю, говорю, мать, а какие приглашения? Да. Ну, мне неоткуда знать, потому что они в Фейсбуке не написали.
Да.
Они старушкам, малообразованным, нищим старушкам сообщили, что с понедельника быдлобратью пускают.
Да.
А я приперся в воскресенье, когда быдлобратья не должна идти. Эх, надо же. Хорошо. Я говорю, мать, я говорю, у меня удостоверение, может, прессы сгодится. Я начал, я, короче, начал, я пошел в разнос.
Но она вас узнала хоть?
Не, не в этом дело, она узнала, она говорит, поймите, не имею права. Слушай, нет, слышь меня, дослушай. Я унизился. Я унизился на объяснение. Почему? Потому что со мной двое детей. И мне так ломало уже собирать их назад, и типа, мне отдалось не
бояться. Ой, не рассказывайте.
Ну, понятно, всех этих усилий
выехать
тащить.
Выехать из дома один что стоит.
Да. Я думаю, надо как-то... Если бы я был один, я бы гордо развернулся и пошел бы куда-нибудь,
конечно,
понимаешь?
Конечно.
А так я стою перед входом в это самое их зарядье.
Да.
Примерно, товарищи, там, где был ресторан Токио, кто ходил в ресторан Токио в России. Вот я стою примерно у входа в ресторан Токио. Ну вот. И объясняю, я говорю, вы знаете, я уже пресса, может быть, ради прессы, может быть, вы кому-то скажете начальство. Она такая, говорит, очередь, посмотрите, какая, какое начальство, что она отлучиться не может. Идти к начальству, решать мой казус. Uh-huh. Я говорю, тогда ничего страшного, я говорю, мы пошли. Я жене говорю, видишь, нас послали. Вот, а ей все не верится, она думает, что я могущественный и прочее, прочее. Ну, хорошо. Поехали потом в ресторан в этот самый, в большой детский дом, как-то называется дом...
Рядом с домом, где расстрелы были?
Нет, да, именно. То есть детский мир теперь по-другому называется.
Что вы говорите?
Да, он называется Большой детский дом Винни-Пуха, или какое-то дурацкое название. Нет, Центральный детский магазин, ну что-то в этом роде. Вот, Детский мир был сроду, теперь у них отобрали торговое название. Говорит, раз Евтушенков плохо платил за Башнефть, ты знаешь, что...
Мы его накажем.
Детский мир на Лубянке принадлежит Евтушенкову.
Ну, вы так его об этом должен, говорите, я каждый говорю, раз я должна что... вздрогнуть. Я, а что
вот, Евтушенков, которому принадлежит МТС, человек, МТС, да? МТС.
Красное яйцо.
Конечно, которому принадлежит система... И которого сейчас, Киллан Софтли аккуратно душит Сечин.
Да.
И когда Сечин его додушит, большой детский магазин...
А я знаю способ, как быстро можно задушить с корзинками.
Да. Большой детский магазин на Лубянке перейдет, собственно, Сечину, наконец, мне кажется. Это будет правильно, потому что Лубянка должна принадлежать Лубянке. Что все на Лубянке должно принадлежать Лубянке. Правильно?
Я тоже так считаю.
Включая метро Лубянка. Вот, вот это вот будет правильно. Ну, слушай, значит, нас поперли, вот что я тебе хочу сказать. Угу. Но там был Колесников, который говорит, что деревья скудные, все ужасное. Колесников ругает.
А Кононенко понравилось.
Кононенко понравилось, и Варламову понравилось.
И главное, у них у всех были приглашения, Сергей, понимаете, в чем дело?
Я думаю, что они заряженные казачки. Слушайте, ох, заряженные. Но в хорошем смысле, я еще не ругаюсь.
Вот заряженные, понимаю, что...
Я бы сказал, то есть они были предубеждены в позитивном смысле.
Надо в следующем году уже судить, потому что деревья, может, и схватятся.
Так вот, я тебе еще раз говорю. Колесников из Коммерсанта, который гордый и независимый, который принадлежит Алишеру Усманову. Ты понимаешь, кому принадлежит Коммерсант? Алишеру Усманову.
Хочется сказать, кому принадлежим мы, Сергей.
Нет, слушай, да, кому принадлежим мы. Да, слышишь меня? То есть они серьезные, строгие люди, которые сидят на яхте и отвечают Навальному.
Мы все такие.
Да, все. Слушай, значит, и делают интернет, в сущности. Поэтому Колесников никого не боится.
Да.
Колесников корешит с кем он на Ладе Калина ездил.
С Путиным.
С Путиным, где-то в Забайкалье. Колесников с Путиным вдвоем. Ездили на машине взад-вперед, говорили обо всем, о разном.
Да.
И что даже не все публикуется. Понятно?
Да.
Понятно, что Колесникову я больше верю.
Не.
Я, да.
Наоборот, после этого он как-то взгляд у него изменился. Вы не заметили, когда он вышел из машины?
Ему микрочип прошили, что ли? Значит, слушай меня, праздник удался или нет? Надо проголосовать, давай. Нет, мы быстро проголосуем.
Там были страшные перекрытия. Все, может быть, было хорошо, не знаю, праздник.
Все было перекрыто, начисто.
Но когда перекрывают людям, они собираются уходить с праздника в 9, а полиция ставит заграждение, и они ставят заграждение там посреди подземного перехода, люди начинают толкаться с сонными, плачущими детьми, это очень-очень плохо. Это огромный минус организаторам. Я вот про весь остальной праздник ничего сказать не могу. Я услышала впечатление от наших гостей. У нас тут гости иностранные были. Мы принимали иностранных гостей вот в эти дни.
Вы семья?
Мы семья. Принимали пару, да. Они оставили ребенка, приехали, значит, отдохнуть на несколько дней в Москву.
И попали на весь... Откели они?
Из Болгарии. IT...
Сами болгарцы или из бывших болгары. Наших?
Не, они настоящие болгары.
А, понятно.
Они еще сказали, что мы по-болгарски пишем, потому что Кирилл и Мефодий были болгарами.
Мы не просто по-болгарски говорим, даже мы по-болгарски. Ты знаешь, что мы говорим по-болгарски? Можно я тебе скажу, сейчас я урезонил жену, она говорит, белье влажное.
Так.
Я говорю, начни говорить по-русски. Говорю, волглое.
Волглое?
Волглое. Ну, по-русски-то волглое.
Что?
А влажное, это же болгарское слово.
Да вы что?
Дорогая. Везде, где усечены гласные, как град, влага, вместо волога. Вместо волога влага.
Да.
Везде, где обрезаны гласные, где нет гласных, это болгарские слова. И мы говорим по-болгарски. Влажный.
Я не против.
Говоришь, белье влажное, ты говоришь по-болгарски. Я тебе говорю, поздравляю, дорогая. По-русски будет волглое. Волглое. Понятно? Белье. А по-болгарски,
можно говорить по-болгарски, хоть сдохнуть. Но я вас тоже буду поправлять, где в Волгогороде вы жили тогда.
В Волгогороде. Да. Конечно, град — это тоже болгарское слово. Вот. Почему мы говорим на древнем болгарском языке?
Потому что мы болгары.
Нет. Потому что церковно-славянский язык — это и есть древнеболгарский. Мы молимся на болгарском.
Да.
Понятно? Ну, это так случилось. Мы молимся на древнеболгарском. Мы читаем Библию на древнеболгарском и говорим наполовину на древнеболгарском. Вот. Ну, что говорится? Великая русская культура.
Вот с этими болгарами мы конкретно говорили по-английски, на самом деле.
Да?
Ну, хорошо, расскажи. И основное впечатление, вот я вчера с ними вечером, мы там встречались и спрашивали, как они погуляли, они в основном рассказывали о том, как они не могли... Мы договорились о встрече с ними там в 9:30 вечера. Там.
Нет, ты дай мне голосование зарядить.
Да.
Давайте. Праздник города удался. Удался. Или не удался, все. Удался. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. День города удался. Шикарный день. Злато, золото, например. Вот болгарский язык — это злато, а золото — это русский, например. Ну, понятно, да? Ну и так далее. А, секундочку. Праздник города удался. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Поехали дальше. Продолжайте, товарищ.
Основной рассказ их был о том, как они не могли к нам перейти, просто ждали на Петровке, а они были на Пушкинской. Ну, представьте себе, расстояние там совсем небольшое.
Да.
Они около часа пытались добраться, потому что там все преградили. Люди шли в подземный переход, там ставили заграждение, и, в общем, толпа...
Грузовики, штакетники,
на самом деле, толпа
да.
могла раздавить. То есть только чудом удалось избежать жертв. Вот, дети плакали, у кого-то были панические атаки и так далее, потому что люди стали кричать на полицию, что уберите, что вы делаете, там, кто-то хочет домой с детьми и так далее, почему вы переграждаете, да. Полиция говорит, извините, ничего не можем поделать, у нас такой приказ. Очень какая-то странность была с эвакуацией людей. Также после салюта происходила странность, то есть там где-то что-то начинали перекрывать, и люди
Салют был жидкий по всем параметрам. 5 минут стрелять, товарищи, на 870 лет могли пострелять хотя бы 6 минут. Стреляли 5 минут, товарищи дорогие. В деревне, где я жил, в деревне под Барселоной, день местного святого отмечался 30 минутами из множества батарей на суше и на море. То есть было поставлено не менее 10 батарей на море, которые стреляли, и, ну, очень много на суше. Сейчас не помню. На море точно 10 было, я их просто посчитал. А на суше большое количество. 30 минут с детонацией зданий. У меня балкон детонировал. Понятно, да? Это деревня в Испании. Ну, Москва заслуживает салюта хотя бы на 6 минут. Ну, как-то 5 минут. Это, мне кажется, большой прокол.
Я уже давно отошла от
любви
к салютам.
Ну,
я
хорошо.
Вообще думаю, что это так.
Мать, ну хорошо, но детям нравится. Ну, пусть посмотрят. Это китайское изобретение. Ну, пусть посмотрят. Фейерверк. Давай, продолжайте.
Когда дети... Да,
да, что было после фейерверка, ты говоришь? Ну, нельзя было уйти.
Да, нельзя было уйти. Ну, это, кстати, не я одна свидетельствую. Еще там могут слушатели рассказать. Но вообще, я не знаю, может быть, было и весело. Я обычно, когда праздники, ну, как все разумные люди, из дома стараются не выходить. Мы гуляли рядом с домом. И никак не попали. Видели вертолет.
Короче, мне вчера жена сказала, кончать надо дурить и на праздники города уезжать, как все нормальные люди, на дачу.
А можно я просто не выходить из дома? Зачем уезжать?
Мне вчера вот этот вот вердикт был произнесен. Надо кончать дурить, надо кончать верить, больше не верить. и на праздники
что
города.
Сейчас. Это и всегда на праздники это советских времен было известно, уже. По-моему.
Да нет, никогда. Мы расслабились, видно из-за взрывов на солнце вот этих. Мы расслабились и
вам
хотели,
что
и хотели пойти в народ, как-то улыбаться, фоткаться.
Особенно с детьми не рекомендуется
ходить. В Инстаграме. Вот это все нам хотелось. Посмотреть овчарок Росгвардии. Там все ходили с овчарками, множество собак было. Удивительное количество собак. Да, да, было ощущение такое, что собак выпустят, может быть, в заряде. Здорово.
Нет, ну почему?
Ну подожди. Ты же знаешь про ежиков.
Ты
про ежиков знаешь про ежиков?
Нет, что?
Что ежики остались в корзинках, Сергей Семенович спрашивал, где ежики. Ты не читала Колесникова? Значит, они идут с Путиным. И Сергей Семенович какого-то. Да, Сергей Семенович какого-то клерка, который, может быть, миллиардер и так далее. Но он в этот момент шестерит. Значит, спрашивает: а где же ежики? И тот говорит: в корзинках остались, забыли выпустить. То есть в заряде выпустят ежиков. Ёжиков. Читайте по губам. Ёжиков. Таких с иголочками.
А змей
поэтому
выпустят? У них же
змей надо, конечно, змей, мышей. Мышей, жаб, чтобы ежики могли есть. Понятно. А может, их будут специально какими-нибудь рамштексами кормить, откуда мне не знать. Значит, но поэтому можно и собак выпустить. Мне кажется, собаки, бродячие собаки, могут
а
легко
облюбовать. А их надо выпускать, они есть в Москве.
Облюбовать.
Сами по себе ставят.
Легко могут облюбовать это прекрасное место.
Черемушкинского рынка, 9 штук.
Что, будут разные собаки в тундре, в тропиках, там же природные зоны разные.
Дичавшие.
Тропики, субтропики, сказать, там, пустыни, полутайга, тайга и прочее, прочее. Да. Лиственные леса, тундра. Там будут разные виды собак всюду. Например, самоеды в тундре пусть ходят.
Да.
Что, я не понимаю. Гиены в тропиках, пусть в саваннах, понимаешь? Ну, хорошо, давай я окончу это голосование, закончу и скажу вам. 35% считают, что праздник удался. Вы были на этом прекрасном празднике, расскажите нам, пожалуйста, как, что, чего. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, доброе утро, Анастасия.
Здравствуйте.
Да, мы были, но так как, скажем так, не первый год в армии, мы поехали рано утром, мы поехали к 11 утра.
Ха, я к 10.
На Маяковке, да, легко-легко достаточно запарковались, были места, и полиция так достаточно лояльно разрешала разворачиваться по сплошной, как бы так достаточно аккуратно. Но где-то в 12:30 мы уже пошли в обратный путь, потому что, во-первых, Тверскую перекрыли на вход, людей было так много, что с детьми было просто не протолкнуться, то есть, ну вот просто нереально что-то было, прям вот никуда. Соответственно, на заряде я даже детям не стала это дело объяснять, потому что, ну, мне кажется, через недельки-две туда можно будет ходить.
Так погоды не будет, послушайте, Анастасия. Да ведь мы живем-то где? Через 2 недели вы уверены, что будет плюс 22?
Честно, значит, пойду в следующем году, потому что столько людей было много, что идти с детьми туда я не рискнула. Мне кажется, ни к чему.
Ни к чему. Понятно. Спасибо большое. В следующем году оно и лучше. Деревья отрастут. Деревья подрастут.
7-3-7-3.
И ежики подрастут. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Доброе утро. Сергей Владимир меня зовут.
Здравствуйте, здравствуйте.
Праздник прошел отлично.
Да.
Вели его на даче. И все, у нас одни москвичи тут, и на удивление приехали все.
Все приехали. Ну и хорошо.
Слушайте жену в следующий раз.
Спасибо. 7373-948, 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Здравствуйте, как провели вы день города?
Ну, я тоже пытался попасть в парк заряди, но там сказали, что вход был первый выходный только по пропускам, то есть не каждый мог зайти.
И говорят, что об этом предупреждали по телевизору, но не знаю, какое-то специальное есть время, когда всех предупреждают, может быть, я не знаю.
Да, но этого ничего не было, то есть проходили толпы вначале и там, по-моему, разворачивали, но я там, слава богу, у Росгвардии спросил, они сказали, не пустят вас, и раньше завернул.
Ну, значит, вот. Видите, значит, это было, можно сказать, что было массовое явление, желание людей прорваться и массовое непускание.
Я вот в Китай города шел, то есть было более-менее нормально, потом вот когда он свернул на Красную площадь, и по Тверской самое сложное, вот от Манежной площади, Тверская, вот его... самый людный, потому что там три направления было, и там очень пересекались, прям очень сильно.
И тяжеловато было прорваться и вырваться. Вот надо, тяжело было как прорваться, так и вырваться.
Ну вот вырвался через Камергерский, ушел там на Неглину, и там уже было полегче.
Это партизанское движение. Нет-нет-нет, мы прорывались потом из Заряди через Солянку на такси, я тебе объясню. Таксист все время говорил слово «блин», что бы оно ни значило. Я не знаю, что это значит. Он все время говорил: вот блин, а? Ну блин же, а? Ну что за блин? Вот так он все время говорил. Я не знаю, что это значит. Мне кажется, это эвфемизм мата. Мне казалось, что это эвфемизм мата, но я старался не встревать, чтобы не возникло какой-то лингвистической дискуссии. Вот, понимаешь? Значит, и а что они мне сделают? И он дальше опять блин, вот так все время говорил. И он прорвался, наконец, на Лубянку, но как потом сгинул, все, мне кажется, его отправили на распыление молекул. И вот за это, потому что он нас выпустил на каком-то и так далее. К нему пошел дядечка, ну, я потом, а мы сбежали, дав его, наверное, в пыточной сейчас, сволочь. Там, блин, восклицает все. 7373948, ну правда, а что? 7373948, алло, здравствуйте, вы были на празднике Дня города.
Да, здравствуйте, Сергей, Георгий зовут, был на празднике. Вот как раз насчет вырваться хотел сказать. То есть вот вырваться было сложнее, чем войти. Машину оставил где-то там во дворах в районе Лубянки, чуть дальше туда куда-то.
Ага.
Вот, направление было организовано только в одну сторону. А когда я сказал правоохранительным органам, что мне как бы в обратную надо, они сказали, нет, движение только вперед, вот. И дошло до того, что там... Не помню, как точно место называется, по-моему, это какой-то музей. Нас загнали всех в тупик, там огромную какую-то толпу, сказали идти туда, но там были ворота закрыты. И люди прямо через заборы лезли, вот. То есть прям, ну, такая толпа, не знаю, мне кажется, человек 300 или 500 лезло через забор, просто чтобы
пройти. Господи, а почему там не было ни одного человека, который снял бы это на видео, может быть, даже в слоу-моушен? Как это было бы прекрасно посмотреть,
нет,
выложить.
Нет, лучше таймлапс, Сергей.
И салют еще, очень важно, салют еще.
Салют, а что салют?
А салют какой-то он был, ну, я назвал бы его низкий, то есть я ожидал его где-то в небе увидеть, вот, а где-то он из-за крыши там, я немножко смотрел его.
Да, было ощущение,
его,
что, было ощущение, что в Крылатском пьяные мужики стреляют на Новый год.
Да, вот, честно, да, вот мне показалось, что это петарды какие-то, и я думаю, что салют это одно из лучших вообще решений, чтобы денежки списать. Что-то где-то популькало там, и сколько это стоило, никто не знает.
Никто
вот
не
поэтому,
знает.
Ну, большой салют, маленький салют, хороший, непонятно.
Да, а потом мне надо предъявить эти все петарды, бывшие в употреблении, но они могут их покупать где-нибудь или на помойках после Нового года, запасать, а потом списывать.
Ну, вот, может быть, да. Но мне показалось, что, наверное, он стоил сколько-то миллиардов, вот, а выглядел он.
Ну,
не
какой-то
знаю,
убогий.
На свадьбе друг у меня,
нет,
например,
фейерверк, конечно, был убогий. Ну, прямо скажу. Нет, но при том, что мы его хвалим, фейерверк был шикарный. Ну, убогий, конечно. Конечно, убоги. Но это и есть хорошо. Это хорошо. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. В субботу я вашему ведущему Макарчану пообещал сходить в Заряди и сходил.
Так как вы проникли? Ну расскажите хоть.
Я не проник. Я был в такой ситуации. Меня удивила гигантская очередь в туалеты перед входом. Кого не пустили, все разворачивались и шли в туалет. Еще росгвардеец таджик меня удивил.
Да что вы говорите? Ну, это, наверное, вольнонаемный. Скажите, а как вы проникли?
С оборудованием, когда утром, видно, укладывали плитки, прямо с тачки даже не успели убрать. С лопатами, с граблями, с капками.
Так вот, и сказали Колесникову, что они закончили в 8 утра укладывать плитку. В 8 утра.
Не успели убрать. Они там на Варварке, все эти тачки были прям припаркованы.
А как вы проникли все-таки? У вас было какое-то разрешение?
Я не проник. Я как раз с этим таджиком поговорил, узнал таджикский акцент. Прям прослезился. Росгвардеец,
да.
Молодой, лет 20, наверное.
Ага. И что он говорит, из какого он аула? Он назвал вам имя этого аула?
Нет, ну до таких интимных подробностей мы не опускали.
А сколько он знает падежей? Из 6 сколько?
Не, нормально говорит, он обрусевший.
Ага, ну вот тогда какие у вас претензии? Вы расист. Он расист, новость. Я предупреждал Настю, предупреждал вас и предупреждал всех, что Крым — это особое место. Я просто знаю, потому что я сам крымчанин. Крым — это особое место, которое долгое время, до 2014 года, не было в орбите российской, да, а было в орбите украинской. И из украинской орбиты, ну, Крым, при всем, что он внутренне чувствовал себя принадлежность свою к России, по методам действия, по пассионарности, он несколько новый регион для России. Новый в смысле культуры взаимодействия и так далее. Понимаешь, Нико? Значит, поэтому Поклонская — это один из сюрпризов. Крым даст нам много сюрпризов. Я предупреждал, я сказал, что вы, получив Крым, это очень хорошо и правильно, я поддерживаю, как вы знаете, воссоединение Крыма с Родиной, и я точно понимал, что Крым всегда чувствовал свою принадлежность к России, всегда.
никогда не было такого, чтобы Крым внутренне чувствовал принадлежность к какой-то другой стране. Крым всегда чувствовал себя русским. Но, тем не менее, по методу работы, политическим методам и так далее, Крым, получив 2,5 миллиона крымчан, включая меня, безусловно, мы получили 2,5 миллиона людей несколько иной политической культуры. Понимаешь, да? И поэтому с Поклонской...
Вы думаете, что Поклонская, да, это Поклонская не исключение будет... какое-то?
Нет, нет. Специфическое? Я тебя умоляю. Конечно, нет. Конечно, нет. Конечно, нет. О чем ты говоришь?
У меня
Крым другой. Ощущение... Крым другой. Крым другой. Потому что ты понимал.
Что ты просто человек.
О чем ты говоришь? О чем ты говоришь? Вот эти все обливания зеленкой и так далее практикуют сейчас...
Они уже перешли к следующему этапу.
Нет, подожди. Вот эти все обливания зеленкой, так сказать, там, выжигание глаз кислотой и так далее, и так далее. Это все практикуют люди здесь, в Москве, и это известно хорошо, да? Выходцы с Украины. Ну, из русского мира, но именно украинцы. Они украинцы. Они, может быть, русские, но они из украинской политической культуры. То есть мы получили некий неправый сектор, некий другой сектор, русский сектор с Украины. Мы его получили, в том числе из-за эмигрантов и так далее. Это у нас полная Москва сейчас этих добрых людей, которые действуют украинскими способами. Просто сегодня в 5.30 утра, извините, я не начал с новости, мне очень стыдно. Сегодня в 5.30 утра сожгли офис и автомобиль Константина Добрынина. Как вы знаете, это бывший сенатор, очень известный сенатор. Вы знаете Константина, сожгли его офис, потому что он защищает... режиссера-учителя. Значит, и он, и его компания оказывает юридическую помощь. То есть они, в сущности, адвокаты режиссера-учителя. Секундочку. Почему вы его знаете точно, этого Добрынина? Вы его знаете не только потому, что он, был сенатором, а вы его знаете потому, что он проталкивал и пробил в результате, он инициатор федерального закона о праве задержанного на один телефонный звонок. Вот этот первый телефонный звонок, правило Миранды,
который... О котором мы знаем из фильмов. Но
из Штата, да. Это правило Миранды, что задержанный имеет право на телефонный звонок. В России этого права не было. И его установил, вернее, сказать, он был инициатором и толкал, проталкивал эту тему, вот этот вот Константин Добрынин. И вы его поэтому знаете, и вы еще знаете по его потому, что он пробил тему использования видеозаписи с регистратора в качестве доказательства в административном процессе. Этого тоже не было. Значит, Добрынин пробил, что когда вы с регистратора представляете свою вот эту вот флешку, это принимается судом. А до Добрынина этого не было тоже. Ну, кроме этого, он, так сказать, там критиковал Милонова, он критиковал Яровую, он критиковал разные, так сказать, с его точки зрения абсурды, как он говорил и так далее. Он, надо сказать, что он из очень знакового места пришел, чтобы вы понимали, Константин Добрынин. Он пришел из Elim Pulp Enterprise. Elim Pulp Enterprise. То есть он в Санкт-Петербурге, он в 98-м году закончил Санкт-Петербургский государственный университет, юридический факультет. И с 2001 по 2004 год работал заместителем директора, исполняющим обязанности руководителя юридического департамента ЗАО «Elim Pulp Enterprise». Сегодня в 5.30 утра ему сожгли машину и офис. Офис разгромили, насколько я понимаю. Нет? Я не вижу. Но машину за Матильду. Здесь ему оставили листовку «За Матильду гореть». За Матильду гореть. И сожгли машину. Значит, я Elim Pulp, я тебе хочу сказать, что... Напиши, пожалуйста, мне в поисковой строке, в другое окно открой, другое, пожалуйста, добренькое. Ага, вот это. Здесь напиши Elim Pulp, Elim Pulp, Дмитрий Медведев. Напиши, Дмитрий Медведев. Elim Pulp Медведев. А, и ты найдешь, что Медведеву...
Википедию
открой. Открой. Открой, открой, открой. Я знаю, что Медведев, будучи юристом, занимался делами Илимпалп так же, как Добрынин, но я не помню, что, о чем речь. И просто не помню. Компания основана под именем Илимпалп Enterprise, вот это, в которой работал Добрынин, в 92-м году. В число соучредителей ЗАО «Финцел», которое учредило Илимпалп, входил Дмитрий Анатольевич Медведев, третий президент Российской Федерации. Медведеву принадлежало 50%. То есть Илимпалп Добрынин, где работал Добрынин, это Медведев. Добрынин — это Медведев. Ну что, как далеко пойдет Поклонская?
А мне кажется, все. Ну, ящик Пандоры открыт. У нас есть еще, да, общественные деятели, которые некоторые уже покинули страну.
Интересно.
Потому что непонятно,
интересно,
да?
Ужасно,
и все, теперь
ужасно,
непонятно, как, до какой глубины, до какого уровня это дойдет. Дойдет ли это совершенно до простых людей? То есть, если сейчас пока начали жечь, а угрожать,
власть
на самом деле, здоровью и жизни...
будет пытаться их остановить. Людей. У меня два вопроса. Первый вопрос. Власть будет пытаться их остановить?
А если будет, это их остановит?
И второй вопрос. Сумеет ли остановить?
Да. Вот сейчас вопрос. Найдут тех, кто поджигал.
Давайте, значит, зададим два вопроса. Первый. Власть будет пытаться остановить сторонников Поклонской? Вот этих, которые жгут. Жгут кинотеатры, жгут.
Должна.
Жгут сейчас, только что сожгли Константину Добрынину машину. Власть будет пытаться их остановить? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. За ними стоит власть, конечно. То есть, условно говоря, власть разбудила этих чудовищ.
Они так думают, нет, власть, 100%, что... 100%. Эти те, которые поджигатели,
100%, они думают. 100%! Власть разбудила эти силы. Власть разбудила эти силы.
Как она могла их не разбудить? В смысле, как она их могла усыпить обратно? Не дать Поклонской рот открыть или что? Уволить
власть
ее отовсюду?
Власть разбудила эти силы, как здоровые силы, которые приедут в Москву, и если чего, как говорил директор Уралвагонзавода, этим вот либералам надает по лицу. Власть разбудила эти силы, как силы защитные.
Теперь вопрос, будет ли власть бороться?
Власть будет с ними бороться, начать голосование. Извините, я не нажал. Да, 134-21-35.
Силами, как мы их называем? Будет
ли, ну, со сторонниками силами... Поклонской, со сторонниками Поклонской. Власть будет бороться со сторонниками Поклонской вообще? Вообще, будет ли бороться?
Обязательно должна, может, это
будет.
Же опасно.
А может, не будет, может, не будет.
Они, значит, же не подчиняются никому на самом-то деле, кроме собственных убеждений, которые могут совершенно превратные... Они уже какие-то превратные, перверсивные формы приобретают, да. А дальше же...
Власть будет с ними вообще бороться, потому что, безусловно, их разбудила власть, конечно, конечно, конечно. Антимайдан создавался при организационных усилиях
власти.
Согласитесь,
что с ними нельзя было ничего не делать в то же время?
Ну, как
ожидая их возникновения или пробуждения, ну, надо было что-то делать.
Власть в России в течение многих веков демонстрировала, что она европеец.
А демонстративно можно было бы не замечать.
Чураясь черной сотни. Ну, черную сотню принялись любить. Она активно развивается. Начинаем. Сейчас, секундочку. Константин Добрынин. Сейчас посмотрите, пожалуйста, в Фейсбуке. Константин пишется как Константин, как килограмм. Добрынин пишется И как Y. Понятно, да? Добрынин, И. Добрынин. Гласная после Р. Пишется как Y. Посмотрите в Фейсбуке. Он выложил 6 новых фотографий 2 часа назад, пока Поклонская рассказывает всем о каких-то исках родственников святого царя и пытается запретить фильм, ее сторонники продолжают кидать коктейли Молотова и жечь. Причем происходит все это синхронно. Сегодня они показали Москве и москвичам свое лицо, пришли к нашему офису, рассказывает Константин Добрынин, бывший сенатор и, насколько я понимаю, человек из круга Медведева, Дмитрий Анатольевич. В 5:30 утра с добрым утром, страна. Это сгоревшая, то, что я вижу, сгоревшая машина. Много битого стекла. Записка за Матильду гореть. Это террор, конечно. Ну, конечно, террор. Ну, как террор? Не знаю. Секундочку. Террор ли это? Это можно вообще считать террором? Не
знаю. А что, террор — это запугивание?
Террор,
это
мне кажется,
есть запугивание
террор,
прямое?
Мне кажется, нет. Террор, жизни, террор раньше, я террор раньше классифицировал как безвинные жертвы, которых убивают террористы, запугивая общество. А тут как бы адресная война идет. Адресная. То есть это не безвинные.
Они
зрения,
не безвинные.
Нет, с точки зрения террористов в данном случае это не люди, которые конкретные дела сделали. что, может быть, это не террор. Может быть, это не называется террором. Я точно не знаю, как можно ли здесь применять термин. Ну, хорошо, множество, конечно, комментариев. Я все комментарии читать не буду. Это какой-то неадекват. Милашка прокурора, идейный вдохновитель вандалистов и террористов. Пишут люди здесь, значит... А вот есть один комментарий, который повторяет то, что я говорил, ну, только я ее обрамлял. Привезли девочку с Украины, она Украину с собой привезла. Ну, действительно, люди с Украины, люди воспитывавшиеся, знают, что она в Харькове училась, в институте юридическом, милицейском. Значит, люди с Украины привозят оттуда их культуру взаимодействия. А их культура взаимодействия, это, кроме убийства, это убийство, да, как с журналистами, которых просто убивают. Это, безусловно, макание в мусорные баки, это заливание кислотой, зеленкой, это все украинские способы.
А у нас тоже и в Украине
Не надо здесь как будто корежит. Я тебе объясняю, что те, кто сейчас практикует это в Москве, в основном, я тебе объясняю, в основном на 90%. Выходцы из русского мира с Украины. Это выходцы с Украины. Это украинская политическая культура.
Как просто, быстро до убийства дойдет?
Украинская политическая культура. Дойдет и до убийства обязательно. А как же?
Как они наше же голосование? Ожидают, что власти будут бороться
с... Да, власти будут. Я остановлю это голосование. Власти будут бороться со сторонниками Поклонской. 25%. Не будут вообще. 75%. И второе голосование, если позволите, как я и обещал. И власти будут бороться и победят. Власти победят сторонников Поклонской. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Власти в случае если... Если и когда они будут бороться со сторонниками Поклонской, то они победят. 134-27-35 – да, 134-27-36 – нет. Я нажимаю «голосовать». Вот пошло голосование. Теперь пошло голосование. 134-27-35 – да, власти победят сторонников Поклонской, если за них возьмутся. Нет, 134-27-36. Нет, 134-27-36. У меня опять где-то 30-70, и голосование продолжается. Первые десятки голосов посыпались. Сейчас пойдут сотни, и тогда мы узнаем более-менее результат. Итак, власти, если и когда они станут бороться со сторонниками Поклонской, победят. Значит, да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Нет, 134-21-36. Слушай, а где у меня телефонная машина? Она у меня гавкнулась в результате. Ее нет. Может быть, это справедливо. А нет, вот смотрите-ка. Спасибо. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, день добрый.
Здравствуйте.
Да, это Денис Лукашин.
Здравствуйте, Денис.
Кстати, это вообще удивительная тенденция, потому что сейчас, я так понимаю, вот эти вот метающиеся группы, которые что-то там жгут, что-то взрывают, вот, до этого которые там ломались скульптуры на выставке, они пытаются, видимо, куда-то приткнуться. Они пытались приткнуться к патриархии, да. Вот, и прослыть православными активистами. Но патриархия, я так понимаю, это не приняла, хотя, с другой стороны, очень странно, что она это и не осудила. Вот. Но как бы молчаливо они с этим не согласились. И сейчас, я так понимаю, что вот они ищут просто патронаж, то есть под кого они могут зайти. И вот Поклонская, видимо, выступила вот таким лидером, который просто обнажил вот определенную часть общества, которая... не согласна, вот, хочет что-то менять, и достаточно активно и агрессивно.
Да.
Вот, я не знаю, это украинское направление, не украинское, вряд ли оно какое-то национальное, скорее
всего... Нет, это часть русского мира, я вам объясняю.
Да-да-да, то есть это какая-то часть...
То есть это украинская группа, да, она украинская. Ну, украинская в том смысле, что она воспитана на Украине. Это зрелые люди, которые приехали в Россию последние 2-3 года.
Ну, фактически, да. Фактически получается, что это так.
Да. Это зрелые люди, то есть они воспитаны не в России. Это зрелые люди, которые росли, выросли, жили на Украине. Последние 2-3 года они приехали в Россию. Вот, собственно говоря, вот так дело обстоит. Хорошо, я останавливаю это голосование 30-70. Секундочку. 30-70. Так, 30% считают, что могут власти остановить. Настенька, напиши, пожалуйста, об этом.
Да.
30% считают, что власти могут остановить сторонников Поклонской. И 70%, что не могут. А почему такой пессимизм? Почему такой пессимизм? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей, это Максим.
Да, Максим.
Вы знаете, дело в том, что сторонников Поклонской остановить невозможно, потому что это самые такие низкие грубые силы, как и 100 лет тому назад. То есть, понимаете, сейчас вот в движении Поклонской они могут себя как бы канализировать, всю свою злость, всю свою энергию.
Да.
Потом они разобщены, у них получается как бы православный джихад. Понимаете?
Ну да, ну да.
Они в церковь-то, наверное, не очень ходят.
Ну да. А когда шахиды появятся православные?
А они уже появились, потому что, допустим, в следующий раз мужик из грузовика не вылезет с баллонами, а прямо на нем въедет, и все.
А, то есть это будет шахидизм уже.
А ну, так и есть, оно, это аналогия, у нас же учатся у мусульман чему-то.
Ну да, ну да, ну да. Хорошо, спасибо большое. 7373948, 7373948. Православный джихад, православный шахидизм.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да, но ведь это явление, оно может быть выгодно и другим политическим силам.
Конечно.
Потому что они могут оправдать свою радикализацию.
100%.
Это может быть обычная бытовуха. То есть у нас есть уверенность, что это именно сторонники Поклонской все это сделали?
Но они записку оставили.
Нет, нет, ну записка тоже может просто путать, да? Записка может просто путать. Но этот человек, конкретно этот человек, защищает учителя, предоставляет ему юридические услуги. Поэтому всякие выпады против него похожи на то, похожи. Ну да, нет, что же уверенность, но мы с вами не прокуроры. Мы с вами обсуждаем общественные явления, правда же? Мы с вами обсуждаем, ну, наших обсуждений с вами, юридических последствий нет. В том смысле, что мы с вами не диктуем приговоры, мы с вами не публикуем приговоры. Наше слово — это просто обсуждение граждан. Вот мы граждане узнали, обсуждаем. Все. Так что, если у нас уверенность, ну, похоже на то. Что скажете?
Ну, я пока не готов никакой уверенности, но то, что действительно у нас меняется общественное сознание, да, такое есть.
Да.
Мы становимся менее пассивными.
Да, менее пассивными и менее терпимыми, обратите внимание. Мы становимся гораздо более... И это, конечно, идет, начало, безусловно, на Украине.
Да.
Украина принесла эту культуру. Украина принесла эту культуру. Украина сейчас диктует нам повестку поведенческую.
Чем южнее,
поведенческую.
Тем хуже. Они в Индии, например, вообще все время плескают кислотой бывшим отказавшим тетенькам, например.
Чем южнее, тем хуже, говорит, да. Говорит обобщая Аношка.
Поэтому старый Тарахин же не надо.
Алло, здравствуйте, да, здравствуйте.
Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил.
Сергей, все-таки я поправлю вас.
Поправьте.
Власть никакая не Украина. Власть отреагировала 3 года назад, или сколько, 4, очень четко, да, они испугались. Никита Тихонов получил пожизненный срок. Борн, это не Украина, это не Крым, это выпускники Московского университета.
Да.
Вот самая страшная пока сила. Вот эти детки рядом с Ильичевым, Тихоновым, как там еще в третьей фамилия, власть тогда серьезно испугалась. И он получил пожизненное, двое по 25 лет. Это был процесс, и там и ФСБ участвовал, и так далее.
Да.
Поэтому, при чем здесь Украина? Да. Мы опять ложные пути. Или как у Франсуазы Саган, знаменитые его вещи, окольные пути ищем.
Ну, так? Хорошо, хорошо, подождите. Но мы понимаем, что Борн и русские нацисты, вот эти, которые убивали на улицах Москвы, они, их власть испугалась и посадила. Это понятно. Спасибо большое за пример.
Вот
сейчас крепнет другая, поймите, сейчас крепнет другая пассионарная сила.
Это союз Михаила Архангела.
Ну, конечно.
Самых,
ну, конечно.
Самых непрезентабельных.
И когда власть займется им, и займется ли вообще?
Надо вот как Пуришкевич сунул своей рукой Гришку Распутина в прорубь, так, Пуришкевич? Там, правда, революция подкатила, ими серьезно занялись, кстати, и Суповым занялись серьезно, испугались уже, они дошли. Поэтому я думаю, что эту-то шалупень остановят. Но мне кажется, это уже вот то, что сейчас происходит, это уже следствие полного отсутствия у государства какого-либо понимания политики собственной, что внешней, что внутренней. Мы живем в эпоху тоже такую смутную эпоху, ничего не знают.
Эти силы русского мира, православно мыслящего русского мира, антимайдана были созданы властью.
Естественно, как и Борн частично его контролировали, допускали какие-то действия, а потом испугались и
прихлопнули. Но это не значит, что власть их не испугается. То есть власть их создала, но это не значит, что власть их не испугается. Движение.
Подъем. В движении.
В движении. 4 балла. Посмотрим, Москва. Что у нас? Значит, смотрите. Секундочку. Я пытаюсь проанализировать карту. Настенька, сейчас мы посмотрим. Проспект Мира очень тяжелый на подходе к Садовому кольцу, хуже обычного просто. И на севере, на 12 часов по циферблату, серьезные проблемы на МКАДе внешнем. Значит, а на обычных местах Балашиха плохая, очень плохо из-за аварии на Можайке сейчас. Можайка до Поклонной горы, там авария нарисована, и абсолютно огромная пробка стоит. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов 6 минут, понедельник, 11 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко.
Здравствуйте, Анастасия. Всем. Говорим о выборах, что ли?
Да,
что? Что ты говорила сейчас мне про Владивосток? Что-то
вот,
она мне сказала.
Единая
сейчас.
Россия лишилась квалифицированного большинства.
Что квалифицированного? Значит, конституционного, то есть как бы большого или какого?
Два места потеряла,
два,
и все.
Два. Ну и что?
Значит, за Единую Россию
давай
там проголосовала.
Давай скажем следующее. По губернаторам везде победила Единая Россия, везде победила власть, везде победила статус-кво, везде победили грамотно назначенные назначенцы, вот эти исполняющие обязанности губернаторов. То есть народ их, а, принял, б, народ на них надеется, с, народ им верит.
А ну, низы? Давай. А да. Самые низы, ну, в смысле, самые низы, в смысле,
самые
когда
низы
ты за мундепов идешь.
Самые низы жгут кинотеатры и машины, самые низы заняты делом. Им некогда, они спички достают, им некогда. Давай, ну, голосуют не самые низы, голосуют
нет,
бюджет.
Нет, я имею в виду, что в самой низшей части этой иерархии голосовательной находятся вроде бы муниципальные депутаты, хотя люди протестно настроенные, которые хотят там своих вот этих видеть,
давай,
своих представителей,
давай скажем,
они пошли и проголосовали.
Давай скажем следующее. Давай, ты все-таки все на Москву смотришь. Это мне,
а
мне
вот
нравится, Владивосток. Мне нравится то, что ты смотришь на Москву. Пришли и проголосовали, муниципальные, все. Послушай, значит, существует несколько выборов, да, уровней. Мне кажется, принципиально важным, с моей точки зрения, это муниципалитеты в Москве, это принципиально важно, на самом деле.
Политически важно.
Политически важно. И принципиально важны губернаторы, выборы губернаторов. Абсолютно принципиально важные, да? Значит, мы с тобой должны сказать, что по моим данным, пока, я насколько понимаю, их никто не оспаривает, губернаторы прошли все. Это принципиально важные, да. Да, подожди, давай доллар.
Можно отрицать.
Слушай, мы не можем без доллара. Без
доллара
не можем. Нас же и губернаторы осудят, и все осудят. И народ осудит, если мы не
посмотрим. Центральная
избирательная комиссия нас тоже осудит. Да вообще нет, Панфилов просто у нас будет нижайшее мнение. Значит, 57-17. 57-17, значит, запомни. Значит, легко уходили на 56-91, уходили на 56, туда вот, 88 там и так далее. На 56 уходили. Настенька сидела от этого, я видел.
Настенька, потом у меня Настенька, начали выпадать волосы.
Настенька стала говорить, Настенька стала рвать клочья и кричать, что 55 и все.
Да, ну, я что, ждала нет, скажи, этого.
Можно, можно еще, вопрос, можно вопрос, можно? Быстро спрошу все. Да. Ты закрыла сделку?
Да.
Закрыла. Выскочила по 59? По 59. Заходила по 70. То есть по, твои потери, почему твои же? Потери 11 рублей.
По 63, по 65.
Ну, по 65, хорошо. Настенька, я сейчас объясню про Настеньку, чтобы все понимали ее переживания. Но эти переживания закрыты. То есть все, тема снята. Настенька довольно долго копила. Там надо было, так сказать, там, ну, так сказать, ожидалась сделка. Та, о которой все мы мечтаем. Вот. И Настенька очень долго копила, и все это откладывала.
И помнила этот твит.
И откладывала в долларах. Откладывала в долларах. И очень правильно делала. Вот. И брала по 63, по 65. А в день, когда разразилась вдруг вот это вот, сказать, давайте закрывать сделку, давайте сегодня, да-да-да, вперед-вперед. Настя знала об этом за две недели. Значит, выскочила по 59. То есть потеря у нее 4 рубля на доллар, правильно? А если это сделка? А если? Сейчас мы не говорим, мы не будем узнавать у Насти интимные подробности, нас это и не очень интересует. Но мы скажем, что если сделка на 100 тысяч долларов, да, то умножить на 4 рубля. 400 тысяч рублей она потеряла. А если сделка на 200 тысяч рублей, то она потеряла 800. Что, могла
у меня
бы
еще
машину.
Много сделок впереди, Сергей. Нет, я еще
бы,
верну эти
могла деньги. Бы купить машину 800 тысяч или мотоцикл 800 тысяч.
Отобьемся. Сейчас подождем и купим долларов по 55, Сергей. Очень
купим
просто.
50. Да. Настя, ты оптимист.
А потом...
Ты оптимист. Да. Ты оптимист. Да. Хорошо. Значит, ну ты выскочила по 59, а сейчас бы ты выскочила по 57. По 57. Понимаешь? Да. То есть тебе еще и повезло. Ты могла очень бы потерять повезло. 1,5 миллиона на этой сделке. Конечно. А потеряла всего 800 тысяч. Ну, нормально, нормально. Ничего страшного. Значит, я могу тебе сказать, что у меня правило простое. Сколько бы ни стоил, а брать. Тупо брать, помаленечку и брать. Правильно?
Да.
Ну и все.
Не
слушай,
надо себе нервы мотать.
57-17. Мы запомнили, значит, 68-64 по евро. 53-85 нефть. Это абсолютно высокая, правильная и хорошая. Но она была 54 с горбушечкой. 54-02 была в четверг. 54-40, по-моему, или 30, значит, вот в пятницу, понимаешь? Сейчас 53-81. И 1-20-05 мы стоим по главной паре. 1-20-05. Хорошо, 1.20.06. Вот здесь, вот в горизонте 1.20. Понятно? Поехали дальше, Настенька. Про выборы сейчас поговорим. Значит, выборы, которые привлекли мое внимание, это не городская дума Владивостока, выборы, которые привлекли мое внимание, которые я считаю политически значимыми, это выборы губернаторов, где везде назначенцам и предыдущим работавшим губернатором, то есть тем губернатором, которым доверяет президент администрация, значит, везде оказано доверие. Причем доверие оказано там по 70, по 80. Есть какие-то кошмарные цифры, есть более-менее приличные, 67% и так далее. Да? Везде оказано доверие. Это, в общем, говорит о политической стабильности в регионах. Понимаешь?
Да.
Дальше. Есть такая сторона, я скажу по-русски, то, что вы по-болгарски любите говорить «страна», а есть «сторона» русская. Мы сегодня с тобой спорим, у нас с тобой сегодня везде болгарский язык, как ты знаешь, спорит с русским, да?
Да.
Злато, золото, страна, сторона, ну и так далее. Влажный, волглый и так далее. Вот послушай. Есть такая сторона Москва, в особенности ее центр, которая проголосовала за... Ну, она проголосовала, скажем так, против регионов России, в сущности. Да? Ну, в сущности. То есть регионы России поддержали консерватизм и продолжение имеющейся линии, и по существу...
А регион... был ли у них выбор?
Был, конечно, был. Всегда есть выбор. Всегда есть выбор. Всегда есть выбор. Значит, давай рассуждать. Регионы России поддержали несколько вещей. Что они поддержали? Имеющееся положение, имеющуюся большую конструкцию, ну, в которой надо доверять не только нынешнему губернатору, но и его связям с Москвой, связями в Москве и так далее. То есть регионы России поддержали имеющуюся большую политическую конструкцию. А такой, как она есть, они в ней абсолютно комфортны. Они в ней абсолютно комфортны. Дальше. Есть такая сторона Москва, в которой выделяется в особенности центр ЦАО, в которой люди поддержали смену конструкции. То есть они не захотели, они как бы на своем маленьком уровне, они все-таки сказали, что большая политическая конструкция, она...
Не оптимальна для них.
По меньшей мере не оптимальна. Да, она не оптимальна. Или, по крайней мере, эти люди проголосовали за стул, за гвоздь в стуле начальства. Ну, понимаешь, гвоздь в стуле да. начальства. То есть пусть начальство будет, но пусть начальство не очень уютно себя чувствует. Вот примерно так я трактую выборы в Москве. Да? Потому что в ряде округов, а сколько их, 8? Расскажи мне, пожалуйста, о выборах в Москве. Она сделала квадратные глаза, потому что я ее не предупреждала.
Во-первых, я поищи, хочу дорогая, сказать, поищи, можно дорогая, я поругаю поищи, сайт давай, ЦИК? Поищи. Я тут думала, ЦИК? Что если ЦИК? Я зайду на сайт ЦИК, ЦИК? Передо мной предстанет хорошая, ЦИК понятная картина.
ЦИК сайтами не мыслит. Не надо думать про ЦИК, что они из 21 века.
А пойду
это
я на сайт Гудкова
века.
Смотреть, что да, с выборами,
иди,
потому
иди
что там
сайт
очень
Гудкова.
Хорошо все
я
сделано.
Я тебе объясню, почему к ЦИК нельзя ходить. Потому что к ЦИК пошла Даша Кнорре. Наша Даша Кнорре. Она не в ЦИК работает? Пошла, она пошла в свою избирательную комиссию. Сказала, слышишь, что она сказала?
Что она сказала?
Я хочу проголосовать заранее, сказала Даша Кнорре. Да. Потому что она на Юго-Западе, они там воинственные тоже, такие же примерно,
да,
как в ЦАО.
Да, 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 да.
Юго-Запад тоже за оппозицию проголосовал. Она пошла в комиссию и сказала, я хочу проголосовать, вот у меня билет, я улетаю. Ей сказала председательша, а где билет? Даша говорит, в мобильном телефоне. Ну, авиабилет
как
где?
Как у всех людей.
Как у нормальных
да.
людей, где бывают телефоны... В смысле, простите, у нормальных людей где билет в самолет? В мобильном телефоне.
Да.
У всех
конечно.
Нормальных людей.
ПДФ.
Ну да.
Да.
В ПДФ или прямо на сайте, ну, некоторые ПДФ, что не верят, а вдруг они откроются.
Конечно.
Ну, так ПДФ сохраняют. Есть и такие люди, конечно. Ну вот. А я сохраняю ПДФ, но иногда думаю, зачем, ну, хорошо. Значит, ладно. И Даша ей говорит, вот он у меня, и показывает ей PDF в смартфоне. Та глазами смотрит и говорит, вы что мне показываете? Говорит, она оскорбленная в лучших чувствах.
Да.
Вы мне дайте бумажку.
Ну, а что она к делу приложит?
Да. Значит, Даша говорит, послушайте, говорит, ну, я, поскольку вот она, я стою перед вами, вот она я, вот
точно
она.
Голенький,
да. Точно голенькая.
Вот показываю да. свой телефон, да.
Вот у меня есть смартфон. Она говорит, давайте я вам кину, говорит Даша.
А вы распечатаете.
А вы распечатаете.
А это, говорит, да, что это я, фитюлька
с
сайта.
Она говорит, а?
Так фитюлька с сайта ведь это же, что это такое?
Даша Кнорре сейчас пишет, мчимся прямо сейчас из Горно-Алтайска в Новосибирск. Слушаем вас с Настей. Даша, я рассказываю про вас. Даша из Горно-Алтайска летит, несется на машине в Новосибирск. Даша, будьте осторожны. Ну так вот, там всякие изюбри ходят по дорогам. Изюбри, изюбри, изюбри. Ну вот, слушай меня. Значит, да, Даша говорит, нет проблем, говорит она, этой тете Клаве. Она говорит, Клавдия Петровна, я вам кину, а вы распечатайте, раз вам надо, вам, Клавдия Петровна, надо, вы распечатайте. Мне-то не надо, у меня он в смартфоне.
Да.
Клавдия Петровна делает ей лицо такое, как будто поступило непристойное предложение отдаться за 3 рубля. И говорит, вы за кого меня здесь принимаете, говорит Клавдия Петровна. Вы за кого меня здесь принимаете? Вот тебе ЦИК, вот может тебе быть... ЦИК, вот тебе ЦИК. Понятно, что такое ЦИК?
Может, у них подключение к интернету
понятно,
не
что
было.
Такое ЦИК? Да, я тебе объясняю, что такое ЦИК.
Да.
Это 19, 18, 17 век. 17 век. Лучина и прялка-каталка. Прялка-копалка. Или как
да.
правильно? Прут, венера. Да, палка-копалка. Нет, а еще веретено, есть такое слово. Веретено.
Вы знаете, что обезьяны уже встали на путь шимпанзе уже в изготовлении инструментов простейших?
Ну, эволюция-то продолжается.
Да, эволюция. То есть они скоро разовьются, да, это
да. Да. Ну, так слушай. Значит, да. она оскорблена. Вот, да. вот Даша Кнорре. Даша Кнорре не смогла просто, не смогла. Она почему? Потому что она говорит, вот у меня в телефоне билет, а та возмутилась, что такие бесстыжие, наглые, абсолютно беспардонные гражданочки терзают ЦИК 16 века, который сидит у Лучины и придет там себе, значит, что-то там на прялке, ну и так далее. Понятно?
Да.
Что, идиоты просто. Поэтому что у них можно узнать? У них ничего нельзя
ничего
узнать.
Ничего нельзя узнать.
Ничего
можно
нельзя
зайти
узнать.
На сайт ЦИК, и там последняя новость.
У них можно спросить, пирожки хорошие, капусты много хоть положили или одно тесто?
Там никаких вот это, цифр нет
вот
на главном сайте.
Вот этим ЦИК занимается, если я правильно осведомлен. Я видел тетку, которая вышла, вытирая руки об передник. Знаете, я думаю, что они ткут и пекут пирожки. Вот чем занимается ЦИК.
Последняя новость на сайте ЦИК сейчас так называется. Председатель ЦИК России встретилась с представителями Национального избирательного совета Республики Колумбия.
Главная новость. Послушайте меня. Прошли выборы. Выборы прошли в этой стране. В этой стране есть ЦИК. У них сегодня главная новость, верхняя новость на сайте. Председатель ЦИК России встретилась с представителями Национального избирательного совета Республики Колумбия. Вот и все, что можно и нужно знать о ЦИК. Все, что нужно знать о ЦИК. Все, спасибо. Да. Дальше.
То есть никакой информации
ну, о том... Ну, дай мне любую информацию, мать, хоть у Гудкова, хоть где хочешь. Иди.
Ну, вот, пожалуйста.
Да.
Что? Вот результаты.
Вот, у Гудкова есть результаты.
Да, у него есть... Но
так, Укрокодин, районам... Единая Россия, где они, что они там взяли? Результаты... Подробнее нажми, подробнее, Боже, всему ее учи. Подробнее нажми, Боже, милости, Боже, что да. ты будешь делать? Подробнее, на, округ 2.
Там действительно яблоко в очень многих районах вышло. И из 1500 мест, имеющихся 180, вот по последним
из
данным...
Из 1500 180.
Стало яблочник.
Что не значит ничего,
а
не, это
ну,
мало.
Ну, а какие-то целые районы...
Но целые районы...
Типа Гагаринского, где голосовал Путин. Там вообще ни одного человека.
Значит, в Гагаринском, где голосовал Путин, а где проживает Анастасия Аношко, нет ни одного депутата муниципального от «Единого России». Ну, от «Единой России» да. ноль, прошло ноль. Понятно, да? Прошли только оппозиции. Также Якиманка. Оппозиция выиграла. Якиманка.
Вот действительно, да, самые элитные, можно сказать,
да,
места.
Да, да. Знаешь,
и что думает
знаешь,
власть
сколько,
самой
знаешь, сколько,
себе,
знаешь, сколько,
сказать?
Конечно. Знаешь, сколько да. в Якиманке вот эти вот дома, ага. вот эти над парком Музеон.
Да.
Знаешь,
да.
сколько они стоят?
Чтобы ты знал. Квартиры там?
Квартиры.
Нумерованных по 60, по 70?
Чего? Трёшки. По 60, по 70?
В кирпичном вот этом розовом доме?
Все бы завтра купили бы. По 60, по 70 все бы завтра купили бы.
Вот в розовом доме
да,
вот этом?
Да, дорогуша, со 160 начинай. От 160 до 360. Вот сколько
это
миллионов.
Это в элитном последнем доме,
спокуха,
который новый,
чтобы
да?
ты мне говоришь,
это
я тебя умоляю, ты который развалину хочешь найти.
В старом
все
60.
Все новые. Нет, в старом может
а
быть
там
60.
А там еще панельчика
стоит? В старом от 60 до 100.
Панельный дом стоит. Там 12 миллионов.
Там, слушай меня, от в старых домах на Якиманке стоит от 60 до 100, ты права. Ну, от 50 до 100 даже. А в новых домах от 160 до 360.
Да,
понятно?
Да.
Что там планировочка получше, а кухня побольше. Русскому человеку главное, чтобы кухня побольше.
И вытяжка.
Лишние 200 километров, 200 лишние миллионов рублей готов заплатить за это, что кухня побольше. Все, на кухне побольше.
И балкон, чтобы выйти.
И балкон, чтобы можно было там...
Вытрясти, да?
И там, ну, ящик поставить какой-нибудь, из гаража принести что-то. Ну, такое.
Резиновую.
Зимнюю, конечно, зимнюю. Конечно. Да. Вот, поэтому они готовы по 360 миллионов платить за это, понимаешь? Значит, эти люди, которые покупают квартиры по 300 миллионов, по 300 миллионов, эти люди пошли и прокатили власть. Как ты к этому относишься? Что это значит? Кто понимает? Поясните нам, пожалуйста. 7373948. Я хотел поговорить с вами об этом. Удивительно, что именно дорогие районы, где квартиры по 360 миллионов, именно эти районы прокатили власть. Ну как это такое? 7373948, наш телефон. Кто имеет к этому объяснение? 8-495-7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Дмитрий.
Здрасте.
Ну, дорогие районы, как правило, в центре Москвы расположены, а в центре Москвы уже прошла так называемая модернизация. Вот выходит товарищ из дорогого дома на плитку, падает пару раз копчиком и понимает, что ему эта власть не нужна.
Не
ой,
думаю,
вы думаете, это
не думаю.
Плитки, наоборот.
Вы думаете, нет.
По тому уровню.
Нет, нет. Они в восторге от плитки. В восторге.
Ну это же больно.
Нет.
Да я вас умоляю. Ну
зря,
что,
зря.
Плохо
ошибочно.
Стало, что
ошибочно.
Нет, дело не
ошибочно.
В этом. Это же политический выбор. Он
ошибочно.
Же не хозяйственный выбор
нет,
совершенно.
Нет. Плитка, они восхищены. Восхищены плиткой. Я говорил со своими, я вам признаюсь. У меня есть знакомые, весьма богатые. Я говорил со своими друзьями. Значит, у меня друзья по-разному относятся к плитке, к вот этой, ну, к модернизации. Примерно, вот если честно, пополам. И это меня удивляет, потому что сам я за модернизацию. Я приветствую модернизацию города. Я приветствую. Но мои друзья не все. Вот примерно половина. Я звоню и тем, которые в восторге, и тем, которые не в восторге. И все они, конечно, проголосовали за оппозицию. И я удивлен, потому что это в высшей степени богатые люди.
А почему?
Не знаю. Они говорят, ну, что-то надоело все. Не знаю, как-то они говорят, как-то тухло как-то. Как-то тухло. Может, я не знаю. Они странные какие-то все. Но и богатые люди живут, я серьезно говорю, Причистенка, Остоженка, Патрики. Патрики, Престиженка, Остоженка. Тебе объясняю, где живут. Причистенка. Причистенка, Остоженка, Патрики. Хамовники, самые дорогие новые дома. Самые дорогие новые дома в Хамовниках живут люди. Значит, на Якиманке, вот в этих домах по 300 миллионов, где квартиры, у меня живут люди. Понятно, что я говорю? Вот. Это, здесь живут люди. Они все прокатили власть. Типа, я такой удивленный, я серьезно говорю, все. Все равно люди, люди сильно упакованные, сильно упакованные.
Ну, чем они объясняют свой выбор? Черт, выбор.
Ну, они как-то тухловато. Не знаю, давай слушатели. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, я не сказал бы о себе, что я сильно упакован, но, скажем так, неплохо живу. Жаловаться не на что. Предпочитаю загородную жизнь всяким экибанком, но и только.
Да, да.
И вы знаете, я ходил в свое время на вот эти все протестные митинги, их было два основных,
да.
Когда это Навальный делал.
Два вы имеете в виду, Болотную и Сахарова? А,
да. Знаете, для чего я это делал?
Не знаю.
А чтобы обозначить.
Я вам хочу надо сказать, что когда вы ходили на Болотную, туда пришли очень многие мои тоже знакомые.
Да. А вы знаете, для чего они это сделали? Никто же не хотел штурмовать Кремль или что-то.
Нет, абсолютно.
Тем более Навального во власть никто не хотел, потому что слушать его и воспринимать одно, а думать, что он рулит этой страной, достаточно сложно, это совсем другое.
Да.
Обозначиться надо. Ну, и сейчас то же самое происходит, вас уверяю, я же по клиентам знаю, по друзьям, по знакомым, по себе.
Да.
Власть должна быть в тонусе. Она должна решать вопросы, не забывая.
То есть это гвоздь в стуле власть, гвоздь в стуле начальства. Гвоздь в стуле начальства.
Вы знаете, уже не уверен. Меняется. От людей многое стало зависеть. Стало зависеть не только от Сечина, но и от нас.
Ну да. Интересно.
Потому что Сечину мы формируем ситуацию.
Ну, пока...
До среднего слоя мы, понимаете?
Пока почти нет, но может быть...
Нет, формируем. Все чаще смотрят и воспринимают уже более серьезно. Не через плечо, так, нормально.
Да, но в количественном выражении, если вас выразить... Понимаете, вот большая страна. Вот давайте мы с вами правим большой страной. Вот предположим, что вы и я, мы с вами правим Россией. Да? Вдвоем.
Да.
Значит, я вам говорю... как вас зовут еще раз, извините?
Михаил.
Я вам говорю, Михаил, смотрите, у нас есть Чечня...
Да.
Чечения. Это по-испански так, Чечения. Значит, у нас есть Чечения, и у нас есть Петербург, например, да? У нас есть Красный пояс, Орел, Курск, Белгород. Это и далее до Пензы туда и так далее. И у нас есть Дальний Восток, Забайкалье, где вся власть этим самым, как называется, вся власть уголовникам, вот эти, ну, движения.
АУЕ,
арестантская мораль, там что-то такое, понимаете?
Понимаю.
И нам надо сказать им, сообщить им что-то, что они все вместе воспримут с разной степенью энтузиазма. Пусть с разной, не обязательно, сказать, с одинаковой. Вот что-то...
Это никогда не получится.
А как же быть?
Одним надо сказать, я за народ... И я вам дам там то-то. Значит, мы там гештальты нижние закрою, да, ваши?
Да.
Чечне нужны деньги и сила. Чтобы они чувствовали себя мужиками, чтобы они плясали, чтобы они бегали с оружием, чтобы у них из карманов вываливались пачки. Это по-любому дешевле войны. Любой.
Дешевле. Это правда. Абсолютно. Это правда. Причем в разы.
Питеру нужны либеральные идеи. Москве, Питеру.
И легкость передвижения в Чухляшку и обратно, да?
Конечно. Конечно, да. Я с Евросоюзом, вы будете ездить, я вам все дам, вы европейские, вы хорошо, вы цивилизованные.
Да.
Вот. Всем нужно немножко разное. И в России это очень сложная страна в рулении.
Вот это Москва, вот это франдерская Москва. Это величина, которую можно пренебречь, она мала ведь по количеству людей. Ведь это сотни людей. Это
Москва?
Это сотни, это тысячи, это не десятки тысяч даже.
Не скажу уверенно, но я скажу одну такую суждение, выскажу, извините, не совсем в тему.
Давайте.
Мы часто критикуем власть, но вообразить себя во власти когда ты вынужден принимать конкретные решения, а что еще сложнее, побуждать к принятию конкретных и ответственных решений других людей,
да,
это невероятно сложно.
Абсолютно верно.
Можно бороться с коррупцией, но завтра люди потеряют интерес к тому, что они вместе с тобой делают, если, да, они не смогут зарабатывать на этом. Понимаете?
Да, да, да.
Бороться надо аккуратно.
Хорошо, ну так вот, я еще раз хочу, Настя, уже поскольку 59 минут почти, я хочу задать вопрос. Фрондерская Москва. Это сотни людей, сотни, даже не ты, ну хорошо, тысячи, но даже не десятки тысяч, даже не десятки тысяч, ты понимаешь?
Да.
Значит, пришли сотни людей, там есть участки, вот я узнаю статистику вчерашнюю, на которые пришли там 400 человек, на какой-то участок пришло 200 человек, всего 200.
Да.
Всего 200. Значит, судьбу этого участка решали 100. Понятно, да?
Да.
Таким образом, предположим, что у нас на части участков, какой-нибудь доли участков, по 100 человек решили судьбу участков. Допустим, это, пусть это будет 10 тысяч человек, вот это всей фрондерской Москвы. 10 тысяч, ими можно легко пренебречь. Ну так.
Получается, что да.
Ну так, потому что, что такое 10 тысяч, если их сравнить с миллионным митингом в Грозном? На главной площади Грозного. На главную площадь Грозного в любую секунду автобусами свозится миллион человек, даже если надо поговорить про рохинджи, про которых никто никогда сроду не слышал.
А есть разница между самостоятельно мыслящими?
Пару слов про рохинджи. Пару слов про рохинджи. Миллион человек спокойно съезжается. Говорит, ну как же, про рохинджи мы всю жизнь мечтали. Понимаешь, эти 10 тысяч человек рядом с митингом в Грозном, ноль.
Качество разное.
Не знаю. Продолжим новости. Сегодня 80 лет Иосифу Давидовичу Кобзону. Но мы же не можем не встать смирно, не поздравить.
Может
вообще
быть, спеть, Сергей?
И спеть, товарищи, давайте споем.
Happy birthday. Вам, избранникам народа, Русь челом бьет до земли.
Кобзон поет, и там хор тоже. Это
незапоминаемая мелодия совершенно.
Ну,
а
там,
поет
согласись,
хорошо.
Он поет шикарно, ну, конечно. Да. Ну, школа вокальная вся. И голос какой, голосище. 80 лет ему сегодня.
Да.
80 лет он из-под Донецка. А?
Да.
Сейчас расскажу. Значит, прекрасно. А там главное, что им знамя дали депутатам вольной волюшки в словах. Слушай, у меня есть одна пагубная привычка слушать слова.
Да,
ужасная привычка, не позволяющая мне,
на русский,
не позволяющая мне слушать русскую эстраду. Я не могу слушать русскую эстраду в силу того, что я слушаю слова. Понимаешь, какой ужас? И там сейчас я только что слышал, было спето знамя вольной волюшки. Вольной волюшки нам знамя принесли.
А нельзя такое петь?
А я не знаю, мне кажется, вольная волюшка, это же
нет,
Махно.
Это в рамках конституции, конечно.
Какой концерт? Вольная волюшка, сама подумай, вольная волюшка.
Анархия?
Спереди тачанки надпись, нет, позади тачанки надпись «Хрен догонишь», впереди тачанки надпись «Живым не уйдешь». Это же чистая махновщина, а? Тем более, что он из тамошних краев у нас, Кобзоны, а? Ехала тачанка полем на Воронеж, ну ты знаешь это.
Кобзон артист.
Ехала тачанка полем на Воронеж, падали враги, как спелая рожь. Позади тачанки надпись «Хрен догонишь», впереди тачанки
Первый
надпись.
Первый раз слышу.
Ты
вот
чего?
Это
стихотворение
Надо
Нестора.
Надо было в школе учиться?
Стихотворение Нестора Махно. Это стихотворение Нестора Махно. Тебя всему надо научить, Настенька. Открой мне, пожалуйста, стихотворение, сейчас я найду тогда. Нет, ну ты вообще даешь. Она не знает поэзию Махно.
А должна была.
Стихотворение Нестора. Он же писал. уже писал он, на ниве русской словесности стихи Нестора Махно. Вот, пожалуйста. «Кинулась тачанка полем на Воронеж. Коня...» Это вот-вот... А, нет, коня версты рвут. «Падали под пулями, как спелая рожь». Вот это вот, да? Значит, дальше еще есть. «Кони версты рвут наметом, нам свобода дорога. Через прорезь пулемета я ищу в пыли врага. Застрочу огнем кинжальным, как поближе подпущу. Ничего в бою не жаль мне, ни о чем я не грущу. Только радуюсь убойной силе моего дружка. Видеть я могу спокойно только мертвого врага. У меня одна забота, нет важнее ее забот. Кони версты рвут наметом, косит белых пулемет». Угу. Вот, видишь, он такой.
Но он же за нас, за красных, мы же еще красные.
Ну, против белых в любом случае, он против белых.
Хотя в последнее время я стала думать, что, может быть, я очень хорошо понимаю белых гвардейцев.
«Я в бой бросался с головой, пощады не прося у смерти, и не виновен, что живой остался в этой круговерте. Мы проливали кровь и пот, с народом откровенны были, нас победили. Только вот идею нашу не убили. Пускай схоронят нас сейчас, но наша суть не канет в лету. Она воспрянет в нужный час и победит. Я верю в это».
Всего одного года хватило человеку, чтобы осознать.
Да.
Представляете, это 1920 год, первое стихотворение, а вот то, что последнее, 21-й.
Да.
Как быстро.
«Вы простите меня, кто в атаку шел со мной и пулей сражен. Мне бы о вас полагалось заплакать, но я вижу глаза ваших жен. Вот они вас отвоют, отплачут, и лампады не станут гасить. Ну, а батька не может иначе. Он умеет не плакать, а мстить». Это стихотворение Нестора Махно, еще раз. Его «Кинулась тачанка». Ну, что вы! Вы же все его произносите. «Кинулась тачанка полем». «Кинулась тачанка полем на Воронеж. Падали под пулями, как спелая рожь».
Это что-то у вас городской фольклор какой-то пошел.
«Сзади у тачанки надпись «Хрен догонишь». Спереди тачанки надпись «Живым не уйдешь».
Я тоже могла спеть.
Чё?
Ты... Я тоже могла спеть.
Так спой же, Вань. Давай. «Кинулась тачанка полем на Воронеж».
Не, я про бублики знаю.
Давай, про бублики.
«Купите бублики, горячие бублики, платите рублики сюда скорей. И в ночь ненастную, меня несчастную, торговку частную, ты пожалей». Это мы Кобзона поздравляем, да?
Мы Кобзона поздравляем. Товарищ Кобзон.
Демонстрируя свои
товарищ
таланты.
Товарищ Кобзон.
Возьмите нас в артист.
Хороший. Сейчас мы... Кобзон Иосиф Давидович. Сейчас мы посмотрим. Родился 11 сентября 1937 года в семье Давида Куновича Кобзона и Иды Исаевны Шойхет Кобзон в городе Часов-Яр, Донецкой области. Мать Ида Исаевна внесла огромное, играла большое значение в жизни, ключевую роль, была нравственным ориентиром. Перед самой войной семья Кобзонов переехала во Львов. Поближе к фронту? А, нет, перед войной. Подожди. Отец оттуда ушел на фронт политруком. Мать с тремя детьми, бабушкой, братом-инвалидом отправилась в эвакуацию в Узбекистан. Вот и моя же бабуля поехала в Узбекистан оттуда, примерно из Ровно. Конечным пунктом их назначения оказался город Янгиюли, где моя бабуля была. Да мне Кобзону вы? Надо сказать.
В одной квартире.
Моя бабуля была в Янгиюли. Она вот тогда была жена, а впоследствии вдова военнослужащего, капитана Красной Армии. В Янгиюле сидели вместе, мать честная. Да мы же братья с Кобзоном практически. Нет, можно я буду звать его папой? Почему братья, почему? Я же другое поколение. А. Я буду звать его папой. Иосиф Давидович, я буду звать вас папой.
Батя,
мы же с Янгиюля. Ось, дивись. Ну все, поехали дальше. Ну сколько можно? Ну все, поехали дальше. Нет, давайте я расскажу про свиней.
Нет, давайте.
Про свиней. Что такое? Свиньи. Значит, секундочку. Более 50 сотрудников крупнейшего в регионе, это в Оренбурге. Сейчас, фактически, сейчас, в эти секунды. Никто не знает об этом. Спасибо большое слушателям, блистательные наши слушатели. Мне кинули сейчас в Фейсбуке. Прямо в эти секунды более 50 сотрудников крупнейшего в регионе предприятия в Оренбурге. Это свинокомплекс «Вишневский», который происходит там с каким-то большим государственным участием и при большом каком-то опеке со стороны местных властей. И забрасывают сейчас телами свиней трассу Оренбург-Солесецк.
Зачем?
Чтобы забросать свиньями...
Вишневский? А? У меня что-то религиозно-националистическое в этом... Читается.
Читается, да? По тексту
какой-то. Они, конечно, кого-то хотят не пропустить. Вишневский.
А против кого? Ты думаешь, что против Иосифа Давидовича не может быть. У него сегодня день рождения. Подожди. Значит, они пришли с призывами и вопросами. Чем накормить детей? Защитите. Не губите. Рабочие вышли на трассу. Это Вишневский. Вишневский. Что бы это ни значило, неважно. Дальше слушай меня. Вышли на трассу, требуют встречи с властями региона и с прокурором. Рано утром сегодня, там у них в Оренбурге, сотрудники находятся более 2 часов на дороге, и они перекрывают, вот что я говорил, они перекрывают проезжую часть тушами свиней, свинотушами. Ну, это же прикольно.
А смысл-то? Им платят маленькую зарплату или что случилось?
Я не знаю. То есть туши для того, чтобы перекрыть трассу, у них есть?
А детей кормить им нечем.
А детей кормить нечем. Нет ли здесь противоречия, товарищи? Вот ведь парадокс. Нет ли здесь противоречия?
Может быть, они не едят свинину?
Может быть, дети отказались от свинины ввиду каких-то гигиенических...
Не могут уже больше, нет.
Селекционно-гибридный центр Вишневский — единственный в области свиноводческий комплекс, занимающийся разведением чистопородного племенного гибридного поголовья. Находится на территории Оренбургского района, то есть это рядом со столицей у них. В группу компаний входят дочерние предприятия. Говорят, что Цимис заключается в том, что эта компания очень близка к местной власти. Понятно? Поэтому да. Сейчас это надо вот Михаилу Виноградову, чтобы он немедленно понизил оренбургского губернатора в рейтинге в своем знаменитом. Договорились? Слушай, Саакашвили проник... Что? Вы знаете все? Что? Все звонят в свиноводы, что ли? 7373, мне звонит 1 000 000 человек. Алло, здравствуйте. Вы оренбургский свиновод? Нет.
Я не свиновод, но как бы... Хрюшек люблю за их красоту своеобразную, за их пятачки.
Да. Не, скажите, пожалуйста, что вы хотели нам сообщить по поводу оренбургской забастовки вот этой?
Ну, я хотел сказать, что вот я в Липецк еще звонил там родственникам. Вот вчера сам в аптеку пошел, магазинчик 5000 оставил. Люди устали, все сгнило. Нет, устали. Цены выросли. Сейчас начинается,
чувствую, по чуть-чуть, правда. Слушайте, а можно я скажу? Можно я скажу, то, что вы говорите про аптеку, это действительно так. Из аптеки выходишь... Можно неделю на эти деньги жить. Вот то, что оставляешь в аптеке за раз.
Ну, это даже удивился.
С кашлем, вот я с кашлем, у меня кашля, слушай. Вот это, да? Я когда покупаю какую-то хрень с названием, похожей на аскариду, ну, забыл, аскаридос или аскариз, ну, не важно.
Аскарил.
Аскарил, да-да-да. Еще какую-то хрень, еще. Короче, на эти деньги неделю жить можно. Ну, это ужасно.
Печально. Я вот с их зарплатами там 12 тысяч. Ну, а iPhone как и стоил там 60 в магазине, так и стоит. Ну, конечно, это ужасно.
Да, да, да. Ну, они могут и на Android за 6 тысяч посидеть, ничего с ними не сделать. Значит, ребят, ну, плохо. Плюс им не платят зарплату, насколько я понимаю. И еще их закрывают, насколько я понимаю. Но мы будем разбираться в этом случае. Если позволите, мы двинемся дальше. Настенька, давай говорить не про Саакашвили, который влез, но мы будем смотреть, что он там с Тимошенко вместе сделает, потому что Тимошенко его очень пестует, заботится и так далее. А Тимошенко...
А мы тоже
Тимошенко невероятно, да? Невероятно...
А кому? Мы сочувствуем.
Нет, мы сочувствуем, мы как журналисты сочувствуем любой движухе. Да. Любая движуха создает новости. Любые новости создают повестку какую-то, какой-то разговор.
Он проник, в общем, мы, значит, на Украину.
Проник на Украину, да. Да. Его внесли люди, можно сказать, толпой какой-то, да. Как псы-рыцари.
А вчера поезд не пускали.
А поезд-то, ладно, он потом пешком его внесли, они пробили границу, и потом его, обхватив со всех сторон, его внесли просто. Потом он сколько-то шел пешком, и сейчас он во Львове, и дальше он двинется по Украине. У него нет никаких документов вообще. То есть даже...
Потому что его лишили гражданства.
Даже непонятно, да. У него нет ни паспорта. Он сказал, у меня нет ни паспорта, вообще ничего, у меня даже нет, говорит, водительских прав, вообще ничего. Пустой. Вот как я примерно. Понимаешь? А? Окруженные сторонниками, и все. Да. Женская доля в России, работать и рожать. Ты же мне это кинула.
Да, я сама это из МК сегодня.
Ты сегодня статью прочитала эту?
Полностью, да.
Ты прочитала?
Да.
Доложите.
Там самое страшное, что к 30-му году просто занятость наша понизится.
Да.
И получится, что некому работать. То есть помимо демографической ямы будет просто мало работы. И все это одно с другим связано, но понятно, что это что-то вроде воронки. Женщины останутся воронки. С одной стороны.
Давай я буду повторять за тобой последнее слово, как Даги. Как Даги в фильме. Воронки. Давай я как Даги, Твин Пикс.
Ну, вы проснитесь уже.
Воронки.
Да, спасибо. Я тоже могу быть как Даги, Сергей, вы знаете.
Вы знаете. Давай, я буду как Даги, я буду как Даги. Она пусть говорит. Давай, говори дальше. Ну, давай.
Что вот получается, что тетенькам надо где-то будет работать в то же время рожать детей?
Рожать детей.
Когда непонятно, где работать.
Послушай меня.
Да.
В чем ценность женщины?
В том, что она как мужчина, только детей рожает, да?
В чем ценность женщины для примитивного племени? Предположим, что нас осталось 100 человек. 100. Всего. Детей не считаем. Детей, может, еще 100. Но неважно. Считаем только взрослых.
Да.
Начиная с... Ну, мы примитивное племя. Начиная, не знаю, лет с 13. Значит, с 13 до 30. В 30 они уже умирают. Все. Значит, слушай меня. В чем ценность женщины? В том, что она равна собственной матке. Ты поняла или нет?
Нет.
Здрасте. Здрасте. В том, что у нас есть 50 женщин на племя. То есть 50 маток.
Да.
Ну все, значит, это уникальное богатство племени. Также в народе. Это уникальное богатство, и вы равны матке. Сколько у нас женщин в стране?
78 миллионов.
78 миллионов маток. Пожалуйста.
Да, сегодня в российской газете
это прочитала. Правильно. Теперь тебе скажу, сколько в мужской сперме действующих сперматозоидов? От 50 до 150 миллионов. То есть в одной порции спермы достаточно, чтобы покрыть всех маток страны. Всех до единой.
Да.
Включая престарелые.
Это было бы интересно.
Геронтофильские.
Да.
Понятно?
Да.
Все. Таким образом, мы вас ценим как способность рожать.
Да, спасибо.
Расскажи дальше статью. Давай, я опять Даги буду, давай.
Нет, а при этом, ну, производительность труда падает, экономика падает и так далее, и работы будет меньше.
Будет меньше.
Да. Плохо.
То есть, смотри, вы не рожаете и не работаете.
Да.
Козы бестолковые.
Как бы задача правительства
смысле.
Заставить рожать,
вы не рожаете и не работаете
одновременно.
Вы должны и рожать, и работать,
почему
а вы
эффективно?
И не рожаете, и не
почему
работаете.
Мы рожаем, рожаем. Почему?
Что вы рожаете?
Что, где?
Ты
вот,
одна
вот.
Рожаешь,
да не
дорогая.
Да не одна, у меня столько,
ты.
Все вокруг уже.
Она одна рожает. Она
прошли.
Одна рожает. Нет, дорогая, ты должна не упускать ни одной яйцеклетки. Все время. Как появилась яйцеклетка, хлоп, поехали. Поняла? Вот чего ждет от тебя правительство.
Это интересно.
Правительство Российской Федерации. Пускай... Ты должна рожать солдат в Сирию. Что ты думаешь?
Начинается Поклонское правительство. Ну, я не знаю. То есть это бы тоже было
расскажи,
бы идеальным вариантом,
расскажи,
конечно,
расскажи,
да.
Расскажи, расскажи. Значит, уровень экономической активности к 40 лет. Давайте, ну, просто статистику. Настенька изложила вам эмоциональную часть, сказать, публикации, а я вам фактическую, если позволите. Той же самой публикации. Уровень экономической активности граждан до 40 лет. До 40 лет. Это те, кому нет еще 40. Да. К 30-му году рухнет на 25%. Ну, их просто не будет. Людей не будет, да? Люди кончатся, да? Потому что к 30-му году, чтобы вы понимали, пройдет 13 лет. Если вам сейчас 30, то вам будет 43. То есть вы уже не будете до 40 лет, понятно? Если вам 33, то вам будет 46 через 13 лет. Понимаете, что я говорю сейчас?
Да.
Вам будет 46. То есть вы уже не будете до 40, понятно? Все отлично. Значит, таким образом изменится это количество, его будет на 25% меньше. Что будет настоящим шоком для российской экономики, сказал директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон.
Вопрос, кто будет содержать пенсионеров-то?
Да. Вот именно, кто будет содержать меня?
Нынешних 40-летних.
Кто будет содержать меня?
Никто.
Если демографические прогнозы Росстата перевести на язык занятости, то мы получим, что общая занятость сократится на 8%, на 6 миллионов человек. Выпадет 6 миллионов человек. Понятно? Но если бы они померли, как добрые граждане, было бы нормально. Но
легче.
Нет. Но
да.
Они этого не сделают.
Нет.
Они будут назойливо сидеть в очереди в поликлинику.
Да.
Вот чем они будут заниматься. Понимаешь? Они и не помрут, и работать не станут. 6 миллионов человек. Представь себе. Ну и хорошо. Это будет огромным шоком для экономики. Впредь женщинам подлежит функционировать в режиме многозадачности. Не выбирать, рожать или работать, а и рожать, и работать. Вот что они должны будут делать, иначе не спасти страну. Понятно? Иначе страна рухнет к чертовой матери.
А что будет делать мужчина в это время?
Дергать себя за пипиську. Что им делать, мужчинам? Контролировать женщин и таджиков.
Контролировать.
Да. Вот это вот он не придумал, Гимпельсон. А я уже придумал это давно. Нагнать сюда узбеков и таджиков, контролировать их, и больше ничего не надо. Женщина, русская женщина,
вооруженная огромным массивным 90-килограммовым телом и ростом в 160 сантиметров, она будет гонять таджиков. Вот чем она будет заниматься. Понимаешь? Ну, я серьезно говорю, я уже давно это все... Давно все... Значит, экономика рухнет, товарищи, все понятно. Она и так рухнет, но только мы назначим виновных баб. Бабы виноваты. Алло, здравствуйте. Нет, секундочку. Елена, позвоните, пожалуйста, снова, потому что я на вас нажал, а вы не нажались. Юрий Николаевич сейчас, пока Юрий Николаевич. Юрий Николаевич, прошу вас. Бабы виноваты, Юрий Николаевич, довели страну. Юрий Николаевич.
А я думаю, что к 30-му году Европа будет беженцам платить 800 евро пособие по безработице, а жить они будут в Московской области.
Все. Мы не думаем. А, то есть,
это они еще просто не распробовали Россию.
Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Елена Скунцева. Сергей, просто вспомнил с поговоркой из Советского Союза. Мне мама говорила, в одной руке сетка, в другой Светка.
Да.
И пьяный Иван, впереди встречный план. Да. Опять то же самое, что ли?
Да, ну потому что иначе страна рухнет, поймите. Теперь только на вас надежда. Мужчины, ну, мужчины да. делают то, что они делают. Мужчина, как трамвай, он идет по рельсам. А вы должны, как горный велосипед, и там, и сям успеть. Понимаете?
Я успевать. Я помню, стихотворение тоже из Советского Союза.
Но не матерное.
Ты замучена и искалечена. Ты еще дышишь, замужняя женщина.
Да, да. Так. Да, спасибо. Ну, придется крутиться, иначе страна рухнет. А вы для чего ее так... А для чего вы привели ее к кризису?
А это потому, что вы считаете, все хорошие женщины страны разбежались. Ищите причины в себе.
Сегодня пишет Ирина Ясина на газете «Ру». Рассказывает про какую-то Юлю, ее подругу. Угу. Судьбы женщин. Юля здесь, значит, была... Ну, сейчас не помню. Ну, а там... Нет, здесь она была учительницей французского. А да. там она модный режиссер сейчас в Париже.
Ого.
Модный режиссер в Париже. Вот тебе, пожалуйста.
Судьба человека.
Нет, нет, нет. Но Ира Ясина описывает этот случай, из которого сразу понятно, что здесь ей не давали ходу. Главным образом, мама. Мама ее утрамбовывала, говорила ей, что не лезь, не надо, в театральное не надо, значит, никуда не надо, и все. Давай, сиди. Но приехал принц, его увез в Париж, где он тоже ей недоволен. Потому что принц рассчитывал, что она будет такой русской манькой
будет
в косынке будет ходить, как дура.
А утром доставать и раскладывать чистую посуду да. по полкам.
Она ему детей правильно. Нарожала, пока мисс французский учила. Ну, в смысле, она и так знала. Да. Значит, она ему детей, пока вынюхивала, как да что, она ему детей нарожала. Mm. А теперь пошла в режиссеры и гастролирует.
Ну, это пиши пропал.
А француз сидит с детьми и не понимает, что же это за русская жена такая. Русская жена, они рассчитывают, что русская жена, она такая затюканная.
Она такая и есть затюканная.
Затюканная.
Видишь, белье это высохшее надо собрать и разложить. Да. А мокрые надо развесить, вот.
Но
и это непрерывный цикл абсолютно.
Там этим занимается костелянша.
Грязную посуду
надо. У тебя нет костелянши?
Да, мне не хватает еще за костелянши.
Костелянша занимается бельем, или я что-то перепутал в профессиях? Да. Я ничего не перепутал? Садовник делает вообще все, включая водительское искусство, а костелянша занимается только бельем.
Русская жена
нет? этим занимается. В движении.
Подъем.
Нет, сейчас уже просто все сбилось в профессии.
А развешивать надо так, чтобы потом не гладить, Сергей, на самом деле. Надо учиться этому отдельно.
Ой,
чтобы складочек не было.
Я тебе ночью потом. Но не в эфире, потому что все прознают тогда про это и все. Покупаешь сушильную машину, Bosch, дурында. Она тебе сама все гладит.
А кто перекладывает?
Сушь, ты перекладывает
все. И другую-то.
И кофе варит, и задницу подтирает. Все делает сама. У меня вот, например.
А на детей она орёт?
На детей орёт тоже, да. И кошку может прищемить. Все делает как надо. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 11 сентября.
Подъем.